Преуспеешь – не заметят, ошибешься – не простят. 31 июля 2010 года, 17 часов 31 минута по Тарасскому времени, и в эфире 201 подкаст от Канского Лося и компании. Третья сотня. Добро пожаловать в 201 подкаст. Вот мы вернулись после долгих каникул. Я не совсем помню, сколько мы отдыхали. Я так хорошо отдыхал, что я уже ничего не помню.
Да, блин, не помню, какой день недели вообще, блин.
Сегодня у нас в студии Ваня. Ну, ты скажи хоть что-нибудь там привет.
Привет.
Вот. И то есть.
Всем привет.
Вот. И мы сегодня на троих записываем этот замечательный подкаст, начиная третью сотню подкастов, да?
Да, третью да. Сотню. Да, да, будет третья сотня, вот. Да.
Вот так вот. Ну так, я не совсем уверен, с чего начать. У нас здесь так много новостей, так много всего произошло.
Что ж говорить, не о чем.
Вот. Пожалуй, мы начнем...
С комментариев.
Да ну нафиг комментарии. В смысле, потом, там их много, и я очень приятно. Вот, нет, с моей поездки в Америку. Я же в Америку ездил первый раз в своей жизни.
Ничего себе. Тебя пустили?
Да. Меня.
Там же евреев не любят.
А я думал, там они свои, типа.
Да. Не, первый раз поехал в Америку с канадским паспортом. Вот, я за ночь перед этим себе говорил, я канадец. На всякий случай, если меня спросят, ты кто? Вообще-то я репетировал, что я скажу, что я этот мясная сосучка в этом фильме. Как он назывался там? Ну, никто не помнит, он там говорил negative.
Meat popsicle.
Meat popsicle.
А пятый элемент.
Вот.
Это Брюс Уиллис там. Are you a human?
Как,
negative,
как
I'm a meat popsicle.
Как в старом добром анекдоте. Штирлиц, вы еврей. Неправда, я русский.
А где смеяться надо? Мы просто тормозим.
Да, конкретно.
До меня доперло.
До меня нет.
Штирлиц. Немецкий шпион. Подожди, русский шпион.
Русский шпион.
Стали как Штирлиц.
Ой, блин.
Люди, это задержка по скайпу, вы не переживайте. Мы не тормозим.
И траву мы не курим.
Дурдом. Вот, и первый раз я туда поехал, и, в принципе, не так все оказалось плохо, как мне Илюха рассказывал. Вот, то есть я когда-то ехал, я очень боялся, что там будут все такие злые, вооруженные, ездить там на гангстер-мобилях, стрелять по тебе по дороге. По дороге будут одни такие выбоины огромные, там, знаешь, где там полмашины проваливается.
Ну, это зависит, куда ты ехал.
Ну, в общем, я проехался...
Ты, наверное, по хайвею ездил.
Да, я по хайвею ехал.
Понятно.
В деревню. Хочу сказать, что отличие между Америкой и Канадой есть. Потому что вот обычно приезжаешь там, в канадскую деревню, там, например, типа Виндзор или, например, Лассаль, вообще вот деревушка, 200 тысяч населения, да?
Вот, ты ничего едешь? Себе деревушка.
А что это?
Вот у нас под Торонто здесь Дандас есть, 20 тысяч населения, там вся деревня, можно за 5 минут с левого края до правого дойти.
Ну, Лассаль, в принципе, он не то же самое. Там идти придется далеко, потому что там все одноэтажные здания.
Да, там...
Ну, как бы, да, но там все равно живет всего 200 тысяч человек. А, 20 тысяч человек, извиняюсь.
А, вот. 20, да, вот.
Но прикол в том, что ты приезжаешь, ты смотришь, и везде покошена трава, везде убрано, все такое чистенькое, красивенькое. В Америку проезжаешь тоже, в какую-нибудь там деревушку. Потому что мы где-то отъехали от Детройта километров 45, наверное, где-то так. Ага. Может, 50. Вот, ну, тоже там такая деревушка, вот, такой полуиндустриальный стиль, вот, и тут не покошено, там не покошено, здание где-то там что-то не прилеплено, где-то что-то отваливается и все остальное, Но самое прикольное, это был момент, когда мы едем по Америке, я вообще боюсь, такой думаю, ну, вражеская территория, все такое, еду по Америке, вот, я ехал с моей девушкой, вот, и мы едем, 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 вот, едем по трассе, мы GPS-ом пользуемся, потому что без GPS,
я думаю... А с какой целью вы вообще туда выехали?
А, у нее там, это, встреча была на работу.
Там... А, это я думал просто, мне дали паспорт, я должен увидеть Америку.
Не, не, это было бы здорово. Единственная проблема, что там, оказывается, на границе надо платить бабки, чтобы проехать.
А, да, ты не знал?
Нет. Там этот, $4.5, чтобы туда проехать, и еще 4.5, чтобы обратно.
Да.
Уж обратно-то должны были бы бесплатно выгонять.
О, обратно там вообще был полный... Вот. И, короче говоря, мы едем, едем, там непонятно какие дома, ну, по GPS-у, то есть так едем, едем. И вдруг проезжаем мимо и смотрим справа Тим Хортонс. Мы такие, да! Тим Хортонс нашли.
Угу.
Канадское пристанище. Мы туда зашли. Кстати, что приятно, в этом Тим Хортонсе оказался бесплатный Wi-Fi. Абсолютно.
Нетипичное явление для Тим Хортонса.
Нет, нет, здесь вообще нету, а там есть. Вот. И цены, оказывается, все те же самые. Я думал, там дешевле. Нифига. Все то же самое, только в американских. Это было обломно. Вот, но самое прикольное это на границе, когда мы возвращались обратно. Потому что когда мы туда ехали, как так получилось, здорово. Мы подъехали, там такая будка, сидел такой черный чувак. Такой спрашивает, куда вы едете? Мы говорим, Фармингтон Хиллз. Он говорит, а зачем вы туда едете? Я говорю, ну вот интервью у девушки. Да, а когда вернетесь? Через 2 часа, наверное. Он говорит, ну ладно, езжайте. Обратно приехали. А у меня еще тогда машина немножко гудела, там у меня дырочка была в выхлопной трубе.
Угу.
Приезжаем обратно наконец, на канадскую границу. Такой чувак. Куда вы ездили? А, в Фармингтон Хиллз. А зачем вы туда ездили? А, ну, как интервью, работа. А, чья работа? Я говорю, ее. А кто она такая? Я говорю, она моя девушка. А сколько вы были вместе? Я начинаю рассказывать. А где вы живете? Ага. А что вы с собой везете? Выключите машину, она у вас что-то громко работает. Что у вас в машине гудит? Я говорю, это GPS. Выключите это тоже. В общем, протрясли меня хорошо. Вот после. Все говорят, что канадцы намного приличнее. После этого мне первое впечатление наоборот. Американцы приличнее. Но Руслан говорит, что этот, в основном черные американцы, они особо тебя не трясут. Они так спросят пару вопросов, пропустят. А всякие там пакистанцы, китайцы, они как тебя начнут трясти.
Ну, или... Да, зависит, на кого напоришься. Там одни будут такие, что это самое, что, блин... Показываешь им этот самый паспорт, просто они такие смотрят. Канадец, да, ну проезжай.
Русский, да, шпион, нет, ну проезжай. Я статью нашел на этой неделе.
Шпион, да, ну проезжай.
Сильно только не шпионьте там, пожалуйста.
Да, ты там сильно не вылази там, да.
Там никто не видел на этой неделе, статейка была «Самая сексуальная русская шпионка».
Да, там... видел.
Видел, да?
Одна из этих шпионок, она с того же города, откуда я приехал в Канаду.
О, как у тебя фамилия еще раз?
Ой, я тут, я ни при чем. Я некрасивый и даже не девушка.
Ничего страшного, шпионишь в Канаде.
Это у него такое прикрытие.
Ага. Фамилия у нее какая-то не такая тоже.
Типа невзрачная такая.
Не русская какая-то.
Ну да, чтобы люди не обращали внимания, что там, ну идет какой-то, ну там кто на него будет смотреть.
Во-во. Очень прикольно, у нее там фотографии с Фейсбука у нее стянули, показывали, какая она сексуальная. Какая там пьяная сексуальная, на пляже сексуальная.
Ну, симпатичные, девушки симпатичные. Ну, что, русские девушки, они всегда были такие. Так что...
Какие это какие?
Ну, по сравнению с американками многими, которые... Особенно здесь, даже в Канаде чувствуется. Наши местные девушки, в смысле местные, местные канадские, они... Давно привыкли, что краситься не надо, особо одеваться не надо, что главное твой внутренний мир. А девушки из России, приехавшие, они до сих пор не могут отвыкнуть от от той постоянной гонки, кто лучше себя продаст. И поэтому до сих пор всех красится, ходит на каблуках. Выйти на 5 минут в кофейню, и то надо обязательно накраситься.
Одеваются как будто, блин, это самое.
Да, и поэтому, естественно, в этом плане наши русские шпионки будут смотреться повыгодней американок.
Надо научиться.
Кто-то из критиков сказал... тоже, когда вот этот скандал вспыхнул, говорит, вот эта вот русская шпионка, да пусть она у меня каждую, типа, неделю шпионит в спальне.
Не, ну, как говорится, продажный вид выше. Лучше.
Да. А вообще, как у вас каникулы проходили?
Кому вопрос?
Да.
Ну, как, Ваня, вот,
какие каникулы?
Ты понял.
Да, ты тоже не слушал подкаст целых 3 недели или сколько там?
Нет, я его как раз-таки слушаю 3 недели. Я до этого его не слушал немного. Ну что, я починил свой iPod Touch Player и починил, конечно, удивительно. В этом плане у Apple нареканий никаких. Я зашел в Apple Store онлайн, назначил себе встречу. На выходных поехал. Зашел, у них на табло написано мое имя, меня ждут с потертыми объятиями. Подхожу, говорю, вот у меня тут в плеере под экран набилась пыль, а один канал пропал. Он так потыркал. Да, говорит, я тут ничего сделать не могу, вот вам новый. Нет, я собрался и ушел. Это заняло 5 минут. Весь ремонт занял 5 минут, и все. Единственная проблема, что он у меня был на гарантии, и гарантия буквально через неделю после этого закончилась.
Ну, вовремя успел.
Да, вовремя успел, так что у меня вторая жизнь у плеера.
Да, у моей девушки то же самое произошло, только у нее был не плеер, у нее iPhone. Вот, и у нее этот Wi-Fi отвалился, то есть целиком отвалился вообще. Он не работал. Вот, и тоже как-то повезло, пока еще на гарантии был. Теперь меня только волнует единственный вопрос, когда гарантия уйдет, которая, она на самом деле уже ушла, то есть что дальше будет? Он еще год проработает и опять отвалится что-нибудь?
Выбрасывать новую, покупать. Ну, тем более там будет iPod, iPhone 4.
У меня iPod Touch, например, уже 3-й год работает.
Я, кстати сказать, я думаю купить iPod Touch, но такие, знаешь, капусты не хватает из семейства бобовых.
Да.
Все как-то жму, я не знаю, тут хочется, но, блин, как-то жмет.
Нет, тебе лучше до сентября подождать. И всем, кто думает купить iPod Touch, советую ждать до сентября.
Выйдет новый?
Да, потому что уже вот сейчас должен скоро-скоро выйти новый. Они будут готовиться к этим, к Новому году, ага. Поэтому...
А, да, это да.
Ну, а вообще, я, кстати, 3 недели не читал новости. Это так здорово.
Ага, теперь-то ты меня понимаешь.
Это так здорово. Правда, под конец меня начинает мучить, что тупею прямо. Ничего не знаю, ничего не
слышу. Так ты книги читай, зачем? Ты тупеть не будешь. А новости? В новостях все равно одно и то же. Нам грядет глобальный этот самый... И все, и... Да. Нет, как этот... У тебя там, смотрю, ссылка есть в шоу-нотах по поводу нефти, и народ сейчас очень сильно... притягивает, что BP это означает большой пись... Короче, ну, да. Этот самый... Не будем рейтинг до 18 ставить. Нет, потому что сколько там выливается нефти, и все это начинается гольфстримом разноситься по всему океану, и сколько из этого последствий, то народ говорит, дотянем ли мы вообще до 2012 года, чтобы на нас напал апокалипсис.
А, кстати сказать, насчет BP, это самое, я заметил, у меня же сам на работе телек работает периодически. Вот, ну, как же, надо людям показывать, что там у нас типа спутники, все такое. Это самое. Смотрел американское телевидение, там...
А ты на крышу поставь этот бинокль.
Это, и они, короче, новую рекламу выпустили, что типа вот мы там типа BP, там вот мы типа заботимся, у нас там тысячи кораблей собирают эту нефть, и мы заботимся о наших побережьях. Это самое, мы понимаем, что это серьезная проблема, и мы ее исправим. Вот, там довольно-таки часто ее крутят, так что они, походу, у них реально там какие-то рейтинги реально попадали, так что они начали такой пиарить, блин, в себя.
Абсолютно. Рейтинг у них там, да, падает. Или уже даже упал. Там у них... Вообще, на самом деле, там кошмар. То есть, если разобраться, там проворонили все. Поэтому, как бы, то, что у них там тысячи кораблей, которых все равно не хватает, чтобы очистить океан и даже, или даже прекратить разливающуюся нефть, то есть этого и не хватает. Поэтому, ну, да, я так, в принципе, на самом деле посмотрел, на самом деле все это медиа, все это пиар-компании, то есть любой продукт или рейтинги или еще что-то, все это надо пиарить и все остальное делать, поэтому это нормальный образ жизни. Просто мы,
наверное... Да, но с такой этой самой, блин, с такой интенсивностью они себя пиарят, но, знаешь, одно дело, что там выпустили бы какое-нибудь это самое... левую рекламу, типа, да, мы заботимся и так далее. А тут, блин, там, знаешь, двухминутная реклама. Мы, вот я вот слежу над этим, я родился в этих местах, и я сам удостоверюсь, что мы защитим, там, Gulf Coast, там, все такое, там, мы вот используем технологии и так далее.
Все правильно, потому что перед тем, как они начали свою пиар-компанию, их в такую задницу загнали с новостями, чтобы там просто...
Ну да, да.
Ну так, у кого-нибудь еще какие-нибудь истории есть в перерыве, который был?
Ну как, я в Warcraft не играл, но зато я играл в Ивани, я играл в этот Final Fantasy 13. И сейчас купил это самое, StarCraft 2. Бросил одно, принялся за три других.
Да, надо поддерживать
форму. У меня improvement.
Я тебя понимаю, надо поддерживать форму.
Да, да.
Форму киберспортсмена поддерживать очень сложно. Тем более второй StarCraft, судя по отзывам, мультиплеер там очень заточен уже как кибердисциплина. То есть все сделано для того, чтобы в следующей киберолимпиаде участвовал StarCraft 2 в полной мере.
Ну... Да, я бы сказал, как я туда зашел, я сыграл несколько игр, у меня сразу же, вот ваш рейтинг, вы в такой-то лиге состоите, ля-ля-ля-ля-ля, там это самое, список, там уже они дают, типа, в конце игры ты там просматриваешь, это самое, кто что строил, это самое, типа, как быстро и так далее.
Да, там есть реплей, можно все отсмотреть.
Можно реплей отсмотреть, одно дело... Другое дело, там вот именно список твоего оппонента, допустим, вот он начал строить, он построил этого, построил вот это, потом проапгрейдил вот это, потом вот это, вот это, вот это. И, короче, это самое. Ну, помимо того, что, естественно, как обычно у Blizzard, все сравнительно легко, типа, зашел туда, один на один хочу сыграть. Тебе находят подходящего оппонента, вот, во-первых. Во-вторых, это, ну, все быстро сделано, и так... Два нажатия это самое, на кнопочки, там, и все. Ты уже, в принципе, играешь, и у тебя уже там рейтинг идет, и уже там все рубишь.
Качественный продукт.
Ну, блин, неудивительно, что качественный. Они его сколько, 12 лет делали?
Ну, я уверен, что делали, конечно, они его не 12 лет.
Ну, да, но... все ждали его уже... С какого года это самое, они говорили, что StarCraft-то будет?
За Blizzard'ом успешно закрепилась репутация компании, которая выпускает только одни хиты.
Ну, да.
И очередной StarCraft показал.
Не, ну, тоже вспомним StarCraft Ghost, допустим, это самое. Он что, они его выпускали, потом что-то, по-моему, там была бета, что ли, или еще что-то.
Я даже не слышал.
Вот, и, короче, там что-то, походу, у них это самое не очень хорошо получалось, и они взяли просто в один момент его просто свернули весь проект, все, стерли. Исчез он с этого, с веб-сайта, все, это самое, и все, его больше нету. А пиарили его довольно-таки долго. О, будет StarCraft Ghost, там типа все круто будет, все. Все это самое. А, походу, они выяснили, что это не будет хитом, и взяли его... чтобы не портить себе репутацию.
Наверное. Duke Nukem Forever. Разрабатывается Forever. Да. Так, а что-нибудь кроме твоего виртуального...
У меня в личной жизни история приключилась. Я выяснил для себя, что значит гадить кирпичами.
Чего?
Ну, на себе прочувствовал, каково это ощущение. Пишут, ну, есть мем в интернете, гадит кирпичами. Значит, получил зарплату, как положено, пошел, перечислил практически все деньги себе на визу, погасить долги. Ага. Прихожу буквально через два дня в магазин, а мне на кассе говорят, типа, на вашей визе нет денег. Ага. Вот, то есть, более штуки баксов, и я так, хоп, ощущения не из приятных.
А вот. Там, по-моему, просто занимает время перевести. То есть, там
нет... Ну, я же переводил у них на ATM, то есть, с одного счета на другой это должно быть мгновенно. Пошел выяснить, пришел домой, захожу в онлайн-банкинг, смотрю по своим счетам. С основного счета, да, написано, 1000 денег у вас ушла. Захожу на визу. Нет, 1000 денег у вас не приходило. Думаю, красиво. Хороший у меня банк. Дождался ближайшего выходного дня, чтобы с работы не срываться. Поехал в банковский отдел поговорить, спросить, что случилось. Девушка пошла выяснять, ну, в компьютере у себя посмотреть. Возвращается буквально через полминуты. Да все, говорит, понятно. История получилась такая. Мы когда с женой еще были вместе, с бывшей, у нас был joint аккаунт общий на две визы.
Мы заплатила ее, что ли?
Не совсем. Мы когда разделялись, нам выдали по новому аккаунту визы, но на мне, как на генеральном, ну, как первичный там, кардхолдер, на мне болтался и joint аккаунт тоже. С веб-интерфейса я видел свою визу, свой счет и свою визу. И поэтому, если я через веб переводил деньги, они уходили у меня на нормальную визу. А если пользоваться ATM, у них в интерфейсе показывалась виза, как раз которая на joint аккаунте была. В результате я деньги, которые перечислял с банкомата себе на визу, они у меня уходили вот на этот второй счет, который, в принципе, почти не виден был. Ну ничего, девушка говорит, отлично, мы вам вот почти 2000 долларов возвращаем обратно, типа переведем на нужный счет. Вот, а я хожу последние 3 месяца и думаю, ну как так получается? Я пить почти не пью, жрать я, у меня на продукты уходит, ну тоже копейки. Вот, больше я никуда не трачу. Почему я не могу накопить денег? Вот и выяснилось, потому что я откладывал деньги в это время на свой другой счет. Ну ничего, банк все вроде выяснил, все нормально вернули, так что я теперь хожу, у меня теперь деньги есть.
Красиво, красиво.
Ну раз есть деньги, то может мы к тебе приедем.
Да, кстати. Я давно хотел в Торонто съездить, да. Да, погостить у кого-нибудь, у кого деньги есть.
У меня деньги есть, у меня гостить негде, у меня комната 2 на 2 метра.
А ничего, мы отель снимем.
А, отлично.
Да, отельные вечеринки, это, кстати, прикольно. Самое прикольное потом слушать товарищей, которые с тобой убирают.
Ага.
О, боже, что они в этом апартменте, в этой комнате делали? Пицца на потолке, там пиво везде разлито и все. О. У меня же девушка работает в этом, в отеле, вот, она там убирает комнаты. Вот один раз у моей мамы здесь был день рождения, она сюда приезжала справлять день рождения, мы пошли в ресторан. Вот такой ресторан, он на моле здесь, он там, по-моему, единственный такой приличный. Такой темный ресторан, там внутри все темно, типа класси, ну, все такое.
Я думал, потому что черные держат.
Нет, а ты знаешь, очень интересно здесь сделано. Такие средние рестораны, они обычно все светлые, там окна, все остальное. Так, знаешь. А когда заходишь в такой более высокий ресторан такой, там вообще освещение темное, окон почти не видно, то есть там они или закрыты, или еще
приглушенный чем-то. Такой свет.
Да, приглушенный свет, то есть там мебель такая более темная, и все. Вот. А моя девушка как раз с работы вышла. Вот. Она приехала, а там, когда она убирала, по-моему, последнюю комнату, там какой-то товарищ, то ли весь день, то ли всю ночь, хрен знает, он там марихуану курил. Вытяжки, естественно, там никакой нету. Она с утра попросила, по-моему, чтобы этот там занесли туда какую-то вытяжку, еще какое-то. У них там устройство есть, которое фильтрует воздух или еще что-то такое. Вот. Ну, естественно, туда никто ничего не принес. И она там, наверное, полчаса, потому что у них там по стандарту она должна за полчаса все убрать. Она полчаса в этом дыму там и работала.
Накурилась сама.
Да, в ресторан она пришла веселая. Она такая сидит, еще мартини заказала туда-сюда. Вот, там, спрашивала у этой стюардессы, типа, там, что-то заказать.
Официантки.
Официантка, стюардесса. Для нее это была стюардесса, она уже там все равно вся летала. Ну, непонятно, таким языком что-то у нее спрашивал, потом я говорю, так, успокойся. Заказал ей мартини. Я говорю, это стюардессе, я говорю, вы не беспокойтесь, она просто обкурилась марихуаны. Она такая смотрит на меня, такие глазами по 5 копеек, блинк-блинк. Я говорю, видимо, не ожидала такого. Я говорю, нет, вы не подумайте, она не наркоман, нет, она просто работает в отеле. Да, там кто-то оставил комнату в хорошем состоянии. Она тут же заулыбалась после этого. Все в порядке. Полицию звать не надо. Мы тут тихо.
Так кто здесь за косячок будет полицию звать?
Ну, знаешь, когда я сказал, что она вся обкуренная, лицо официантки резко изменилось. Поэтому...
О, боже!
Повезло!
Да.
Не, в принципе, здесь травы очень даже... Я, конечно, не знаю, я работаю в левом таком магазине, что там вообще...
Да!
Приходят там это самое...
Кокаин, крак...
Мне тут последнее, то, что мне ляпнули, такое прикольное, это такой чувак заходит, говорит, так, что это там, тебе кофе, что ли, привозят? Я говорю, да, ну вот некоторые там приходят для быстрого сервиса, понимаешь, кофе приносят.
Он говорит, ну... как сы, да?
С чего началось, то, что он увидел, что у меня в руках это самое, две кружки кофе, типа... Тим Хортонса.
Ага.
Говорит, а что это у тебя два? Я говорю, ну как, один сам купил, другой притащили. Вот, для быстрого сервиса. Вот, он говорит, интересно. Ну и как? Я говорю, ну вот единственное, что пива не хватает. Он говорит, ну ничего, в следующий раз приду, я тебе сикс-пак самое притащу. Ну, я типа обрадовался, нормально. Мне сегодня тоже там это самое, стою на улице, этот, курю, там одна бабонька, я ей самое, ремонтировал тоже ресивер. Вот, она типа проезжает такая самая, тормозит, самая, кричит. Иди сюда. Я так подхожу, она мне это самое, раз, это самое, кофе из Тим Хортонса этих, Тим Битс. Типа упаковочку, говорит, это тебе. Ну, это самое.
А у тебя там, этот, на заводе такого сервиса нету? Ты там стоишь, штампуешь, и тебе приносят кофе, там, булочки и все остальное.
Нет, ну, у нас бывает напарник, и я как-то на днях собрался, с вечера приготовил себе обед и ужин на работу, завернулся, это положил в холодильник и вспомнил об этом обеде только уже, когда почти доехал на работу, что он у меня остался в холодильнике. Ну, ничего, напарник поделился, молодец, не ожидал, конечно, но... Нет, а так...
Да.
Нет, здесь люди более или менее нормальные на самом деле.
Люди отличные в большинстве своем. Особенно мне нравятся водители автобусов зачастую. Это просто такие люди милые. Особенно когда едешь по маршруту уже не первый раз, они уже в лицо тебя помнят и зачастую сами первые здороваются. Привет, заходи, там осторожней, ступенька, все. Да, просто... Поражает, конечно. Ага. Я все еще помню в России отношения водителей маршруток зачастую. И...
Че встал? Куда лезешь?
Да. Баран назад иди.
Типа того, да.
Самый прикольный комментарий от водителя автобуса. Я такой самое, стою, жду, он подъезжает. Sorry to keep you waiting. Это, конечно, блин, мура была. Но этот, в частности, водитель, он вообще приколист. Он каждый раз что-то самое там... подкалывает этот, останавливается он каждый раз, он что-нибудь ляпнет, что-нибудь новенькое, прикольно, блин.
Это тоже на автобусе тетка одна, такая болтушка, и едем, а там небольшая пробка буквально, ну, на минуты на две, и она такая, о, ну это будет долго, а потом сидит, ну давайте быстрее, у меня тут люди, в конце концов.
Да, нет.
Один раз я сам тоже на автобусе, блин. Там какой-то молодой чувак за рулем был. Елки зеленые. Такое ощущение, что он только что слез от самой, вылез из Формулы 1 и сел за автобус, потому что он водил, блин. Я тебе говорю, он людей подсекал, по обычной улице он ехал минимум 70, в зоне 50.
Да, здесь по городам 50 разрешено.
Вот, ну, короче, едет там вообще это самое. Едет, чем-то вот реально напомнило этих... Я не знаю, таксиста или еще что-то в этом духе. Вот он вот реально такой едет. А, блин, куда встал, куда лезешь? Самое. Короче, материл всех, кто там на дороге был.
Прикольно здесь это зимой автобусы, особенности, когда они застревают.
Не приходилось.
Нет?
Да, что-то я такого не помню, чтобы автобусы застревали.
Я не знаю, здесь было один раз, я помню, в даунтауне был. Вот. Там сугроб, значит, около остановки, я не знаю, по колено, наверное, потому что там сгребали снег.
Ага.
Вот. Ну и автобус едет. Товарищ, видимо, думает, что он на тракторе гусечном. Ну и прямо в этот сугроб и заехал, открыл двери. Закрыл двери, а выехать не может.
По колесу постучал, стекло протер. Что же ему еще надо?
Да. Во-во. Чуть-то он не едет.
Забавно. Да. Не знаю, у меня с автобусами не очень хорошие воспоминания. Я в основном... Я помню, когда я сюда только приехал, мне сразу сказали, в автобусах ездят только три типа людей.
Черные.
Да, черные, бомжи и студенты. Вот, а самый большой прикол это была, когда моя мама поехала на автобусе, она в Канаду приехала, ну это было, мы только приехали, вот, и у нее была шуба, у нее, правда, старая шуба, но шуба, знаешь, такая шуба, крутая шуба,
ага.
Она вот в этой шубе,
меховая.
Да, в автобус пошла, но она такая норковая, знаешь, такая вот, как это, черные богатые здесь ходят, ну или не богатые, вот, она в автобус пошла, вот это было прикольно. Больше она в такой шубе туда никогда не ходила.
А что было-то?
Да не знаю, это как-то... Ты если так посмотришь... Я не знаю, в Торонто, наверное, действительно, там все есть на автобусах, потому что в даунтаун, например, поехать на машине днем, это, конечно, убийца. Вот, а как бы здесь в основном все наоборот, ездят на машинах, поэтому, да.
Ну, да, на автобусах ездят только студенты, бомжи.
Ага.
Ну, или я не знаю.
Здесь, к сожалению, здесь, конечно, Канада, но здесь американская такая более... Здесь такой более американско-ориентированный город. Здесь в основном все должны ездить на машине, поэтому...
Ну, правильно, город, он одноэтажный, поэтому весь растянут большой, а автобусы... Здесь в Торонто, конечно, автобусное сообщение нормальное. То есть в нормальные моменты автобус больше 5 минут не ждешь, когда вот на работу едешь или обратно.
Да, у нас тоже. У нас больше 45 минут автобус не ждешь.
Да.
Да.
Ну так, я обычно выхожу, вот у меня, кстати сказать, с автобусами единственная проблема. Это я... Во сколько бы я ни выходил, мне все равно придется ждать минимум 20 минут. Это не важно, когда я выхожу, вот во сколько там, я уже пытался там подсекать, там, типа, время, там, стою на балконе, я с балкона вижу это самое, как там автобусы проезжают. Смотрю, проезжает мой автобус, думаю, ну, через 20 минут я там точно должен быть на остановке. Через 10 минут собираюсь, выхожу. Короче, где-то, ну, максимум через 15 минут, возможно, там, с тем, что мне надо было сумку собрать и все такое. Я уже там был. Ой. И ждал я еще минут 25 точно. Я так и не понял, либо я его пропустил, либо он офигенно опаздывал.
Ну, в принципе, бывает, конечно.
Потому что в обратную сторону проехало 2. Автобуса.
У меня с утра очень-то, я вот знаю, во сколько я выхожу, уже приловчился. Я знаю, что я выйду буквально через 2 минуты будет автобус. Я сяду на пересадочной станции. Следующий автобус будет еще через 5 минут. И очень редко, когда они не приходят. Практически не бывает. То есть вот в утренние часы на автобусе уезжать просто сказочно.
Я в принципе знаю, потому что я в Монреале жил, и в Монреале там та же самая история. Там примерно... Вот мне надо было на метро попасть, и, короче, до метро там шло в ту сторону три автобуса. С перерывами в 15 минут каждый, так что у меня в среднем мне приходилось ждать где-то тогда, действительно, 5 минут. Я выхожу, если один пропущу, то другой самый, если другой пропущу, то третий. Вот, и они еще с такими хорошими. Я не знаю, почему именно.
А но... там, кстати, извиняюсь, что перебью. Я забыл сказать, а в Торонто там же еще есть этот коммерческий автобусов очень много.
Они в основном эти автобусы вывозят из Торонто куда-то. По самому, внутри самого Торонто единая система автобусов, и все. А вот если тебе надо, в пригород, мягко говоря, то уже тебе приходится пользоваться другими автобусами. Либо теми же TTC-шными, но...
Ну, ты, насколько я понимаю, ты в пригороде живешь.
Я живу, в принципе, да. То есть я не в самом Торонто уже, а слегка сбоку. Вот, хотя у нас все равно считается... Да, все равно считается Торонто, автобусы торонтовские ходят, и, в принципе, до метро пешком, наверное, минут 50 идти, если так вот придется совсем.
Ну да.
Етибикола. Етобикола он живет.
Етобика.
Ну да, что там сказал? Это у него город так называется.
Нет.
Какое неприличное слово.
Это Биколк. Во.
А.
А би это типа бай?
Да, именно. Типа, как этот, мы с тобой земляки, ага, два члена по карте. Вот так вот Байкок. Рядом с Торонто.
Люди, наверное, не совсем въедут, да. Байкок. Это Байкок. Какое нехорошее название города.
Но на удивление он очень зеленый. И самый прикол. Не, серьезно. Здесь столько парков, гораздо больше, чем в самом Торонто. И самый прикол, у меня за домом соседний парк называется Украинский мемориальный парк.
Я только хотел сказать, настолько зеленый, что даже за домом растет поле травы.
Не, у меня из окна речку видать, так что вообще классно. Да. На речке водопад есть метра полтора, но он такой искусственно сделан.
Я сюда приехал и пошел в университет. Я говорю, здесь
да, весь... если идти в университет, то здесь же и в самой Торонте у университетов полно.
Не, чувак, все сюда едут. Я вот сегодня в магазине был, там какая-то это была... Пока...
Он, наверное, он у вас дешевле ощутимо.
Нет, у вас не ощутимо дешевле, это у нас ощутимо дешевле.
Я говорю, у вас, наверное, ощутимо дешевле, да. Поэтому народ и валит в такую дыру.
В принципе...
Ну, у нас не дыра, у нас здесь Детройт под боком, так что у нас ничего не дыра.
Ты знаешь, я...
Вот Лондон – это дыра. А? Извини, что ты хотел?
Я хотел сказать именно обратное. Я полностью проезжал по Лондону по сравнению с Виндзором.
Это дыра, да. В смысле,
Виндзор это дыра. По сравнению.
Не, ну, сам понимаешь, что все-таки у вас там, не знаю, сколько населения, но явно не 5-миллионный город. И структура, конечно, совсем другая. А она у вас попроще, что-то, но...
Это даже не в этом дело, понимаешь, это самое...
Меня смущает Детройт под боком, по большому счету. То есть я в Волгограде жил как раз в индустриальном городе, и я когда сюда приехал, я первых несколько месяцев надышаться не мог, потому что воздух совершенно другой.
А воздух одно дело, другое дело, подумаем про само местоположение Виндзора. Виндзор это просто граничный город, через него все проезжает.
Ну
в смысле,
да.
Здесь весь город построен на том, что под боком Детройт и Штаты, так, в общем.
Ну не знаю, у нас получается Greater Windsor Area такая, это у нас миллион человек здесь живет.
Ну, то, что миллион живет, это одно дело, другое дело, что это просто проезжий, блин, блокпост нафиг. Один просто большой проезжий блокпост.
А мне нравится. Здесь очень тихо и расслаблено по сравнению с Торонто.
Ну, ты Торонто, опять же, ты почему судишь? Ты в даунтауне был, там действительно постоянно движуха. А я живу здесь, в этом Этобике. Да. Здесь, здесь вокруг, вот я живу, хорошо, апартмент-билдинг 12-этажный, я вот живу в доме таком здоровом, а из окна смотрю, ближайший такой же дом, он на горизонте только, а остальное все таунхаусы двухэтажные, и люди вот в этих улочках живут, там заехал, тишина, спокойствие, дворик, вышел точно так же на бэк-ярд пожарить себе барбекю, и тишина, ничего, ни города не ощущается, вообще ничего. Но в то же время 5 минут на машине, и ты уже чуть ли не в центре города. Так что, в принципе...
Да, у нас примерно то же самое.
У вас, да.
5 минут, и ты в центре Детройта.
Да,
и они черные, черные. Я, кстати, заезжал в центр Детройта, когда я обратно возвращался. Там GPS не сработало, поэтому мне пришло минут 20 кататься.
Чисто так нервы пощекотать?
Нет, там у меня GPS не сработало. Там они, походу, перестраивают мост. Там у нас два переезда. Один через мост, другой через туннель. Вот. И туда я ехал через мост. И все было нормально. А обратно там они новые развилки строят, еще что-то, мосты, все остальное. Поэтому там GPS, в общем, там немножко перепутало. А я подумал, что, ну, раз он и говорит прямо, то я прямо и поеду. Ну, в общем, я так и поехал, минут 20 колесил. И, короче, я заехал в даунтаун Детройта. В принципе, не все так плохо, как некоторые описывают. Но, да, там и дороги такие, там выбоины есть. Но самая классная часть Детройта, это вот ты едешь, я не знаю, там, допустим, час дня, да, солнце светит, все красиво, там город зомби, никого нету, одни черные ходят. И посередине дороги люк. А из люка дым. Ночью это вообще зафигеть. Там еще страшнее. То есть там и днем-то тепло вроде, и все остальное, и дым поднимается. А ночью там, прям такой дымище вообще. Шикарно.
Да, да. Не, ну как, с одной стороны...
Это достопримечательность Детройта.
С одной стороны, там было интересно. Я частенько как бы что делал, я переезжал через это самое, через границу на автобусе, тут же автобус ездит.
Потом бегом по центру города.
Через границу, а потом ждал батю, чтобы он меня это самое подобрал, прям там это самое, при выезде, это, ну, это как бы центр Детройта.
Ну да.
Вот, и там стоишь, самое главное, мне кажется, это быть так одетым, чтобы люди даже не знали, что про тебя думать. Потому что если стоишь, у тебя, допустим, большая черная сумка. Ты одет более-менее прилично, у тебя большая черная сумка. Такая, в которой можно там и АК-47 поместить. Короче, все что угодно.
Фауст.
Вплоть до базуки. Вот. Стоишь такой, и это самое, типа себе там...
5 кило тротила, в конце концов.
Ну да, да. Там проходят все такие, типа, а-ля шпана и все такое, все такие, это самое, тебе такой небольшой косой взгляд, это самое, такой кидают, а ты обратно так смотришь, типа, а-ля, что надо?
И рукой в сумку.
А, типа, что надо, а самое, там особенно, когда в плаще приходилось или в кожаной куртке, такой раз, а самое, руку в карман. Самый стоишь и самый смотришь, типа, здорово, чуваки. Вы проходите?
Проходите мимо.
Да, проходите дальше. Они такие, типа, это самое. В большинстве случаев они просто, типа, это самое, кивнут, типа, здорово, наш человек. У меня тоже Кольт.
Я, кстати, думаю, Кольт не практичен, но это ладно.
Ну, не в этом дело.
Да.
Он шайни.
Размер.
Он шайни.
Да.
Вот. И сразу видно и понятно, что там не чего-то, а там пистолет.
Я бы Глок с собой носил. Он полуавтоматический. Один удар, три дырки.
Ну, это...
Ну, нет, ты слишком быстро патроны расходуешь.
Да ничего, там обоймы по 18, а то и больше.
Ну, все равно дели на 3, 6 выстрелов фактически.
Главное, чтобы с одного выстрела трое лежали, а дальше уже не важно. Или с одного выстрела, два выстрела, плюс контрольный.
К- Контроль уже прикладом добить. Ручкой пистолетной.
Ну да. Ну, я говорю, там, конечно, с одной стороны, если выглядишь, как будто ты, ну, извините за выражение, лох, вот, то, конечно, да, там может быть страшновато, потому что там подходит вот именно вот по виду, блин, ну, наркомашка-наркомашка, подходит там типа, чувак, у тебя там закурить не найдется, вот это да. Вот, а еще кошелек и да. Все остальное отдавай вместе с сигаретой. Спасибо.
Я, кстати, не могу дождаться, когда ты паспорт сделаешь. Я думал, мы этим летом поедем на ранчо за Детройтом и постреляем из всяких там пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов.
А, блин, кстати сказать, да, надо.
Да, да, вот да.
Надо наведаться к знакомым, посмотреть, как
вот,
они там
вот, работают. Вот, вот тебе пример. Вот куда ты поедешь за 5 минут, чтобы пострелять из гранатомета в твоем Торонто? Вот у нас есть.
Торонто гранатометный клуб. Наверняка есть такое.
Да? Там же эти еще давным-давно, блин, освещали это событие, что даже закрывают все эти, как тиры. Потому что они боятся, что легальные владельцы там огнестрельного оружия, у них там воруют потом оружие и используют, чтобы убивать людей.
Да, ну да. Больше же оружия, конечно, неоткуда взять при всем желании.
Конечно же нет.
О, нет, нет. Конечно, нет, еще. А так больше оно нигде не достается. Особенно всякие там наркомашки, которые, проходя мимо, спрашивают, слушай, тебе шарик героин не надо, а пистолет за $500.
Да.
Ты знаешь, вот если бы сейчас бы, наверное, встретил, я бы, наверное, у него спросил, слушай, у тебя что-нибудь, какое-нибудь интересное есть? Да, сейчас подожди, кошелек достану. Да, что там у тебя? При себе, давай, это самое. Раскрывай свое самое.
Да. А, дурдом. Ну, так что давай, приезжай. У тебя паспорт есть? У тебя паспорт, в смысле. А, у тебя, по-моему, нету.
Мне еще гражданство получить надо, и у меня только в следующем году можно подаваться.
Во, нормально, подашь, получишь, приедешь.
Да, я как раз свой обновлю к тому времени. А. У меня процесс протекает быстрее, чем у государства.
Точно.
Я помню, я еще где-то, да, я, по-моему, в декабре, по-моему, я собирался обновить, да, где-то так, прошлого года. Да, что-то в этом духе, да.
Или позапрошлого. Америка все-таки замечательное место. Меня просто прет.
Но там есть свои плюсы, конечно.
Но в Канаде лучше.
Да.
Так, ладно.
Ой, что это ты там?
Он там что-то перетирает. Так, ладно, мы будем переходить к...
комментариям, наверное.
Да, открой комментарий, пожалуйста.
Так. Комментарии.
Так, много комментариев.
Да, это хорошо.
Ну, давай. Давай.
Ау, подкаст взял на работу. Это комментарий к посту в твоем блоге. Надо бы тебе посмотреть вот это. Ссылка. Очень взбадривает. Ссылка на YouTube. Ой, на Рутракер куда-то там уходит.
А.
Сейчас мы посмотрим.
Смерть рабочего. Какой ужас. Так, ладно. Давай дальше.
Дальше. Грей. Берегите легкие. А по теме прикольный подкаст.
А.
Дальше. Канадский лось какой-то. А что так мало комментов? Типа никто не слушает, что ли? Ему отвечает Инетта. Конечно, слушаем. Хорошего в кавычках отпуска тебе. Надеюсь, что вернетесь. Азитот. Слушаем, но еще только 192 выпуск. По частям слушать я не люблю, а времени на полный выпуск не всегда находится. Вы с Ромой в 191 спрашивали, почему еще слушают. Вот мой ответ. Сначала слушал, так как было интересно услышать новости, впечатления, житейские проблемы в Канаде. Чуток интересного видео посмотреть, услышать интересные мысли, выводы. Теперь больше слушаю за компанию. Сложно объяснить, но, в общем, за все прослушанные выпуски вы стали мне близки, почему-то в кавычках, близкие ребята, а дальше знакомые, друзья, и теперь слушаю, чтобы узнать, как у вас дела. Как-то так. Кстати, от себя добавлю, что примерно точно так же у меня и получилось. Я первые выпуски слушал, потому что мне про Канаду было интересно, а потом как-то втянулся, и уже как-то так просто интересно.
Это в кавычках, это, наверное, он говорил про этот, как он называется, мужскую дружбу, здоровую,
да,
мужскую.
Да. В России сказать мужику, что ты близкий мне, это сразу неправильно поймут. И дальше добавляет Азитот. Если решили сделать перерыв, приятного отдыха, но мы ждем новых подкастов. И Бёрн И добавляет плюс один.
Так, ага.
Дальше новый комментарий. Бёрн И. Я каждый день слушаю старые подкасты на ночь по одной-две штуки. Но если, если тебе сейчас надоело, то можешь уйти в творческий отпуск. Бывает же, не переживай. Ага. Потом канадский лось. Да вот думаю, Бёрн И. Если надумаешь, то помни, что обычно долгих отпусков не бывает.
Это точно.
Forsaken Toys. Про маки дизайнеров. Дело в том, что мода на маки пошла тогда, когда они были другой архитектуры, на рискованных процессорах, что позволяло в реальном времени вполне так вращать фотки без особых проблем. Прирост производительности в особых случаях, в частности в этих. В то время, когда писюки тормозили безбожно, Photoshop был эдаким слайд-шоу, когда ты таскал и вращал слои. К тому же изначально всякие фотошопы были на маках, а на писюк только адаптировались. Потом слава лучших компов для дизайнеров устоялась, и дядя Стиви перешел на нормальное железо.
Да.
Не, ну, в принципе, да, я там подозревал, что это не просто.
Ну, это почему как раз-то ты спрашивал, почему маки считаются такими традиционно-дизайнерскими? Потому что Adobe со всеми ими фронт-пейджами и прочими, они изначально делались на маке все-таки. Про MAC-адрес тогда тоже добавил. Корнями macOS выросла из FreeBSD, так что для смены адреса используется консольная утилита ifconfig. В мане на команду есть опция смены MAC-адреса. Команда работает и говорит, все окей. Реально же смены адреса не происходит. Я гуглил в Яндексе, до версии 10.5 было все окей. На этой же версии они просто тупо отключили возможность. Это там Ваня комментировал по поводу того, что я не нашел. На самом-то деле я все нашел. И оно отлично все это делается. Просто macOS тихо, мирно забивает на мои попытки переправить им MAC-адрес. И типа говорит, идите вы все нафиг, и все.
А. Ломать надо, ломать.
Ну, ломать или нет. Я просто решил, что я больше Apple продукции не покупаю, и все. Так что у меня сейчас этот Apple ноутбук доживает свое, а дальше я буду уже нормально.
Что это такое?
Да он приползет, я тебе гарантирую. Он полгода посидит на своей Dell-машине, потом обратно приползет. Заберите меня обратно.
Про антенну айфона там тоже было, что они исправили. Вот. Было очень хитро. Там мелькнуло сообщение о том, что это была бага в прошивке, она неправильно со временем показывает уровень сигнала. И вот вам патчик, теперь он будет везде показываться нормально. То, что вы антенну рукой зажимаете, это фигня, это типа не работает. Вот мы вам сейчас просто покажем нормальный уровень сигнала.
Да-да, а я, кстати, видел новость, они там, по-моему, экспериментировали и смотрели, что они все-таки в прошивке сделали. Что они сделали в прошивке, это они просто увеличили рейндж для каждого бара.
Ну да.
В итоге там, где сигнала почти нет, а все показывает, что есть. Та-да-да-да.
Вот, следующий комментарий. Анекдот про цаплю Илюха испортил, потому что в оригинале там был страус, на котором сидела мокрая кошка. Вот, типа цыпа с длинными ногами и влажной киской.
А, это не Илюха, кстати, был. Кто это был там, товарищ, который не мог сесть близко к микрофону, сколько его не просили?
Ну, по голосу на Илюху похож.
Да он потому что не подходил к микрофону. Как его зовут, этого? Дима?
А, да-да-да, это Дима был.
А, да. Товарищ, который брезгает здоровой мужской дружбой.
Что-то прям не обнять, да, не по спине, не погладить.
Мы бы просили там в подкасте, там, наверное, народ уже...
Не, ну он просто стоял, да, самое, 2 метра от.
Да, и говорил.
И говорил, тем более у него, он же тоже самый, говорит так же примерно, как я, вот. У него голос невыразительный.
Да, и, ну, в общем, ладно, хрен с ним чуваком, не хочешь ни...
Опять, на твою фразу, там, почему нам не попадаются умные люди на пути, я написал. Умные люди не попадаются нам на пути, потому что они слишком умные, чтобы нам попадаться.
Кстати, я тут заходил сегодня к вам домой, и оказывается, здесь русская девушка живет на втором этаже.
Ага.
Ты с ней разговаривал?
Ну, как мы, здрасте, здрасте.
А Люк сказал, что ты с ней познакомился уже.
Ну, как, ну мы, в принципе...
Колись, колись.
Да, давай, рассказывай.
Нам же всем интересно.
Конечно.
Скажем так, для прояснения отношений, я в ее комнате не был, а на моей тоже.
То есть вы этим занимались в подъезде?
Традиционно.
У меня поначалу, типа, я на нее типа посматривал, но она типа русскоговорящая, Китая выглядящая.
Но она интеллектуальный человек, или она...
Ну, она вроде ничего.
Так надо ее пригласить в подкаст.
Пьет, курит и траву.
Нормально, надо... Надо пригласить подкаст. Это хорошо, что он подобрение.
Нормальный человек. Она пьет, она курит сигареты, она курит траву.
Да. Ну вот,
наш человек.
Надо будет в следующий раз ее притащить, мы ее, правда, прямо зажмем между нами двумя.
Сделаем русский сэндвич.
Да, сделаем русский сэндвич. Че, нормально? Нам нужно женское мнение.
С беконом. А не, тебе ж нельзя бекон.
Мне много чего нельзя.
Не кошерно будет. Следующий комментарий. Форсаген Тойс. Что-то еще про взлом отметил себе в блокноте. Не помню, что хотел сказать. Про плантацию автоматизированную неплохо придумано, между прочим. Вот, и следом Бёрн и добавляет. О, кстати, вспоминал во время прослушивания название фильма, вспомнил Leaves of Grass, у них там тоже была автоматизированная система с травой. И скриншот такой предел какой-то книги.
Да, это фильм. Я его видел частично. Там действительно прикольная фабрика.
Кстати, скачай.
Азитот, немного позитива и ссылку на YouTube на трек On the Rocks Bad Romance.
Так, надо посмотреть.
Глобус, о черт, сколько комментов. Я хотел сказать, что в Москве отключили отопление. В домах плюс 40. Включили отопление. В домах плюс 40.
С Новым годом, да.
О, чего они? Слишком много газа? Типа нечего делать, кроме как топить летом. А Азитот, скорее всего, для того, чтобы зимой отключить. Типа лето кончилось, лето было, а к зиме кончилось. Зная наше правительство, не буду удивлен, если все так и обстоит. Каждый год смеюсь над фразой. Зима неожиданно началась, и городские власти не успели запастись топливом, углем и так далее для отопления.
Ну да, она
неожиданно.
Она всегда так неожиданно. Вот так все лето, а потом бах, и зима. Блин, вот...
В сельском хозяйстве обычно неожиданно урожай настает. Пора урожая, а власти не знают, в смысле, управление колхозом и прочее хозяйство. Что же делать? Народилась пшеница, а мы не знаем, что с этим делать теперь. Ты говоришь, о да, зима неожиданно началась, городские власти не успели запастись топливом для отопления, это просто улет, даже мозги содрогаются. Но обычно происходит в маленьких городах, в Москве о таком вроде не слышал. Азитот отвечает, в Москве все вроде в порядке, там весь бюджет России, у удаленных от столицы городов тоже уже проблемы. Даже в крупных городах бывают начинают топить задержкой в несколько недель. Ну, в принципе, да, у нас в Волгограде было так, что отопительный сезон начинался позже. Но, знаешь, в основном причина в том, что у нас в Волгограде бывает осень, холода не наступает попозже. И поэтому, в принципе, что топить, если в домах и так тепло. А так, в принципе, Бёрн и... Да вроде всеми принято, что Москва не Россия. Ваня пишет какой-то. Фига себе... Вот так всегда бы с комментами. Канадский лось, плюс один. Азитот, а читать не устанете? Канадский лось, нет, мне нравится. Очень прикольно получается. Ох, нифига себе, правда, сколько комментариев. Дальше. Бёрни, а как у вас в Виндзоре? Жарко и духота, как в Москве, или нормально? Кстати, Valve выпустили бесплатную игру в Steam. Alien Swarm, похоже на Alien Shooter и Left 4 Dead. Там бегать онлайн вчетвером надо. Если есть желание, то могу с вами побегать. Я прошел пару миссий, понравилось. Если будете играть, добавляйте меня. И пару ссылок.
Да, я пошел, я поставил сразу же. Угу. Вот, и все было здорово до того момента, как я нажал на ссылочку, чтобы поставить игру. Она мне сказала, что под вашу платформу игры нету.
Ну да, вот радуйтесь своему маку.
Мы радуемся.
Мы радуемся. Сейчас только external hard drive куплю, я сам и буду даже туда самое виндозер ставить чисто для таких тупых игр.
Я вот, да, я поэтому, собственно, себе что и решил. Я присмотрел сейчас, думаю, возьму себе компьютер нормальный такой, года на три вперед, сейчас по современному уровню всей игры, графическую карту, память, процессор, чтобы оно года
ему,
на три...
Я ему предлагал собрать компьютер, будет дешевле и лучше. Этот товарищ хочет пойти и купить у Dell.
Чего?
Он хочет, он говорит, у Dell нормально.
Ты давно вообще это самое там споткнулся на ступеньках или что?
Не, ну я не представляю, все эти комплектующие брать, они же непонятно, это к этому подходит, а теперь у этого одного пина не хватает, и это втыкается в другие материнские.
Хорошо, ты хочешь себе Dell? Зайди на самое на их веб-сайт. Uh-huh. Самое, посмотри тот компьютер, который ты хочешь. Вот. Купить. Посмотри там спецификацию, а потом все запчасти купи онлайн.
У него там, у
собери
него там...
их вместе, и у тебя будет тот же самый Dell, только баксов на 300 дешевле.
У него там этот Tiger Direct прямо под боком находится.
Да, тем более, блин.
Ну не то, что под боком, мне до него, наверное, минут 20 ехать.
О, ужас!
С работы.
О, ужас! Я не представляю, как так можно вообще, блин.
Да, это кошмар.
У нас тут до ближайшего Тим Хортонса.
Я на самом деле, я не знаю, вот пусть люди прокомментируют, но я считаю, собирать надо самому. Конечно. В особенности такой, если хочешь сделать себе продвинутый компьютер, обязательно самому собирать.
Да, я тут смотрел, блин, я сам зашли, тогда смотрели компьютер. Посмотрел продвинутый компьютер, там что, 2500 он стоил? Такой продвинутый, года на три вперед.
Мы тебя собирали, по-моему, некоторое время назад.
Не, я имею в виду в магазине, если купить полностью уже собранный, то, блин, 2500. Мы смотрели такой, он, конечно, немножко, скажем так, на пункт пониже по параметрам, но за 1000 топс. Вообще, вот за 1000.
Ну, я, в принципе, как вариант посмотрю, соберу этот компьютер, а потом такой же на аналогичных деталях соберу. Вот в British Columbia есть компания какая-то хитрая, забыл, как ее...
NCIX.
Да, вот. Она, если написать, то русскими буквами как псих читается. Да. То есть посмотрю, если у них цена будет ощутимо дешевле, то я, наверное, все-таки закажу. Но другое дело, что Dell может в рассрочку на 4 года продать. А вот эти психи, у них можно будет купить, наверное, только все сразу. А все сразу я не уверен, что я все это дело.
Не, ну если так, я опять же повторюсь, это самое, что нормальный, реальный компьютер, который, вот, допустим, там видюха, блин, последующий год точно она тебе, блин, вот хватит играть там и всякие Warcraft.
Я вообще предлагаю, то давай заказывай, мы тебе соберем и оттестируем его прямо здесь. Ваня знаменит своим тестированием. Я помню, Ваня тут себе этот апгрейдил один компьютер. Чувак принес в понедельник, говорит, видеокарту поменяй. Он говорит, хорошо.
Через месяц.
Да, спустя неделю, Ваня. Спустя неделю играние в Warcraft. Ваня подумал, может быть, стоит вернуть его.
В принципе, знаешь, я с одной стороны не против собрать. Все-таки детство бурное было, как и все мы компьютерщики. Собирал не одну машину своими руками. Но сейчас что-то, знаешь, постарел, в Канаде обленивился. Думаю, ну, брать эти детали, все это собирать.
Приехали,
это
ну, елки зеленые.
Да. А онлайне кликнул, тебе его прислали, и
хорошо,
все.
Хорошо, еще один тебе сам, тоже как вариант скажу, то, что да, ты можешь взять в рассрочку, но это в рассрочку, вот это то, что ты там заплатишь, оно в итоге будет больше.
Ну, там 13% годовых, естественно, как на всех нормальных.
13%, это он заплатит как минимум на $300 больше. А, угу. Известно, 400, он на 4 года будет брать.
Угу.
Как минимум.
Ну, не, ну ты это самое, в принципе, да, дерзай, конечно, но крайне не рекомендую.
А вообще купи себе Mac Mini.
Правильно, посоветовал, хорошее.
А что, вот Ваня сидит, вот раньше он, например, каждый на протяжении скольких лет я к нему заходил, он все время жаловался, что-то там у него с компьютером не работало. Вот сейчас он перестал жаловаться вообще. Как Mac Mini купил, он перестал жаловаться.
Ну да, я в принципе что прихожу, у меня StarCraft 2 гоняется, Warcraft гонялся. Вот, все остальное, но мне, в принципе, не сильно надо. Единственное, что бы я хотел, это Borderlands поиграть. Но оно есть для Mac, но оно так портировано хреново.
Да.
Очень хреново. Да, там вот реально, там они что сделали? Они просто взяли какой-то левый эмулятор, засунули вот эту виндовскую директорию туда, вот напрямую, самым тупым способом, такое ощущение, что, блин, дядя Вася, блин, это сделал.
Они там есть разные порты, ну да, то есть там по качеству.
Вот, ну, и он так спортировал, что у меня даже, я уже прикольнулся, я уже поставил там разрешение 640 на 480. И все равно тормозило.
Здорово.
Я там чуть не офигел. Ну, короче, подумал, это самое, поставить Windows себе, единственное, что у меня сейчас на харде места нету. Вот, а так поставлю Windows и просто под Windows буду гонять, потому что, по идее, это самое.
В принципе, у них же этот Dual Bootcamp есть, который может тебе две системы поставить.
Конечно, и работает замечательно. У Илюхи работает просто замечательно. Он хочет в виндовскую игрушку поиграть, загружает свой XP и пошел играть. И видюхи хватает, и все остальное.
Просто знаешь, как у меня принято, у меня на компьютере стоят все эти, ну там, Skype и прочее для онлайн, там браузер открыт, я все это подсчитываю, все ссылочки. То есть, получается, мне надо поиграться в виндовую игрушку, я перезагрузился, потом либо держать две копии всего того же самого, опять, чтобы онлайн выйти. И как-то,
я не возражаю, если ты будешь играть в игры, то да. Если ты берешь в основном для игр, то да, писюк. Это я, в принципе, тоже себе смотрел.
Да, потому что я как минимум хотел бы штук 10 игрушек сейчас посмотреть из тех, что мне интересно. И, в принципе, под Mac они не очень идут. И, в принципе, как бы, ну, да, вот из этого смысла.
Но, с другой стороны, опять же, вот тут вот, даже самый знакомый Майк и Явор, они тоже все взяли по компьютеру, они идентичные, в принципе, компьютеры. Но тоже, это... Он гоняет все. У одного дома стоит 40-инчевый экран, у другого не помню. Вот, гоняет все по полной. Это самое, графику на макс и так далее. Они заплатили, по-моему, $1000 где-то так.
Это виндовая машина.
Да, ну естественно. Естественно, они просто собрали там чуть ли не все это самое такое.
Ну, у меня
как Top of the Line, и вот $1000. А ты посмотри у Dell.
Меня просто из этой суммы примерно процентов, сколько, не знаю, съестся тем, что у меня монитора нет. У меня же дома только ноутбук, поэтому мне для компьютера придется по-любому еще монитор брать. А я, естественно, если уж его брать, то тоже на много лет вперед, и это там явно 24 дюйма какой-нибудь нормальное. А это уже, считай, сразу $400 добавляет стоимость.
Ну а сколько? Проверь цены еще раз.
Ладно, люди, давайте двигать от цен, а?
Ну, да, да, поехали дальше. Следующий комментарий.
А то мы можем говорить так бесконечно.
Он тут спрашивает по поводу погоды в воздухе. Погоды в воздухе.
В
Виндзоре. Жарко или духота, как в Москве?
Жарко и духота. Да.
Да, и жарко, и духота. Здесь вообще было фигово.
Последний месяц у нас вообще пипец немеренный.
Как хорошо, что я купил кондиционер. Продолжай, да.
Обычно лето переношу очень спокойно. Я еще на всеми остальными прикалываюсь, типа Женя.
Но тут Ваня сломался.
И тут, короче, он подкрался незаметно. Это лето, потому что, ну, температура у нас где-то 30 градусов в последний месяц держалась. Вот. И просто влажность, такая немеренная влажность, что чувствуется, как будто все 45 здесь.
А, я Ване говорю: Ваня, купи кондиционер, новый кондиционер $80. Он говорит: да не надо, пошел купил Саркаст.
Ну я что, дурак, что ли?
Действительно. Кондиционер для всех, да, а Саркаст для себя.
Конечно.
На кондишн можно как раз кинуться по $15. Сколько у вас там, 8 человек живет?
Проживает больше. Живет только 2. 2,5.
2,5 живет. Ну, тут...
Кстати, половина скоро приедет. Я смотрю на ваш этот апартамент.
А ничего, я Илюхе напомню, он сам он почистит.
Да.
Половина для его приезжает.
Да. Так, ладно, давай дальше комментарий, что там закончится.
Так, дальше Burn и обзор $130 китайского в кавычках iPad от канадца. И ссылка на YouTube.
Да, я посмотрел, кстати, прикольная таблеточка.
Прикольно.
Ну, там он, конечно, подтормаживает все остальное. Ну, так ничего, в принципе, за $130, как чувак и сказал, что вы хотите за $130. Нормально.
Ну да, ну да. Каганаский Лось, а вы слышали новости о Тойоте? Типа провели тесты государства Америки и выяснили, что на самом деле никакой проблемы у Тойоты не было. Просто люди жали на газ вместо тормоза. Вот ссылка.
Кстати, да. Сколько на Тойоту гнали, а потом такая маленькая статейка вылазит. Ой, оказывается, бараны.
Упс, извините. Burn E. Как тебе новости такие? Ссылку на iPhone.ru, чего-то там.
Ты читал?
Нет, я не глядел. Про что там?
Там про что? Там наконец-то решилась твоя великая проблема с Apple. Я помню, мы с тобой разговаривали когда, там, вечером или еще чего-то, что типа там, как там у Мака все плохо, вот железка есть, а туда ничего своего засунуть нельзя. Все, теперь ты не имеешь права жаловаться вообще. Теперь по закону можно делать все, что ты хочешь. Теперь тебя не будут преследовать по закону, тебя не посадят в тюрьму, можешь взламывать iPod и ставить на него Linux.
Отлично. Вот. Счастье есть. Если на него можно будет поставить Linux, то я, наверное, в следующий раз тоже куплю iPod.
Они фактически, статья говорится о том, что они легализовали jailbreak. То есть взлом этих всех iPod'ов, iTouch'ов, iPad'ов, iPhone'ов.
Ну, отлично, отличная новость.
Как я тебе говорил, берешь, взламываешь и все ставишь, все замечательно.
Но теперь, когда это законно, можно этим заниматься.
Да, теперь вот. С чистой совестью можно...
Канадский Лось пишет, даже как-то не верится, наверное, шутка. Burn и... Нет, Apple уже отреагировали на это заявление, заявив, что все равно не будут принимать девайсы с джейлом по гарантии. И в скобочках желтым цветом. Подкаст-то когда? Подкаст скоро, думаю, отвечает Канадский Лось. Дальше пишет Канадский Лось. Как и ожидалось. Ну что ж, не проблема. Просто перед тем, как нести на техобслуживание, нужно перешить прошивку на стандартную. Такое уже дело, вроде работает. Ну, кстати, действительно, выход вполне. Если обратно можно будет залить дефолтную прошивку, то...
Ну, я так и делал, когда этот iPhone накрылся. Вот, у девушки. Я там сперва его долго... Я думал, это софтверная проблема. Я его долго колупал этим джейлбрейком, переставляя взломанные системы на него снова и снова. А потом плюнул, потому что уже до меня дошло, что это хардвер просто глючит. Я просто залил нормальную систему, вытащил оттуда симку и отослал им, и все. Угу. Вот, они мне буквально через неделю FedEx'ом все обратно прислали, новый телефон, я его опять взломал, вот, засунул кривую симку и все опять здорово заработало. Кстати, что больше не надо делать, в Канаде продаются уже анлоченные телефоны, если ты покупаешь у Apple напрямую.
Да, да. Теперь кстати, больше... продажа iPhone 4 буквально на днях здесь произошел в Канаде и в Итан-центре, но у нас здесь такой молл, где расположен Apple Store. В этот Apple Store за ночь люди набегали в очередь, и там сотни людей стояли с утра уже, представляешь, очередь в ночь, сотни людей для того, чтобы вот купить первый себе iPhone 4 раньше всех. Представляешь, я предположил, что вместе с айфоном 4 в пакете кладут новую, это самое, ну, как, нижнее белье. Потому что первая реакция у людей, когда они трогают iPhone 4, что они просто кончают в трусики, и поэтому они тут же выходят до ближайшего туалета, меняют обратно.
Я вообще на самом деле не понимаю, почему вообще эйфория с этим айфоном. Я не понимаю. Я трогал, я своими грязными пальчиками перетрогал уже все айфоны.
Не возбуждаю.
Нет, не знаю почему.
Импотент. Ну ты просто импотент, я все понял.
Технологический импотент.
Серьезно. Да. И причем, кстати, самое страшное, что вот я на днях думал, может быть, стоит себе купить iPhone, потому что мой телефон умирает. Я думал и думал и думал. Я не могу найти причины, почему бы я его купил. Потому что для того, что я использую телефон, ну, в общем, сдохнет. То есть я iPod вообще слушаю довольно-таки много. И если даже с тем, что в айфоне большая батарея, ну нет, я не представляю, то есть он вздыхать будет, он будет вздыхать.
Ну, он, iPhone нужен так. Тебе зазвонил, ты такой с видом достаешь, двумя пальчиками его держишь, изящно открываешь, начинаешь говорить, светишься, все на тебя смотрят, вау, у него iPhone. А если его толком использовать как нормальный этот самый Digital Assistant, у тебя сразу батарея, опа, и ты вышел, а в середине дня у тебя уже начинает мигать батарейка, и что?
Да, причем...
Не хватает, извините, дайте покушать.
Да,
и то есть... вечером ты уже едешь, и до тебя не дозвонишься, потому что батарея уже села.
Да, то есть его как тяжелое мультимедийное средство использовать я не представляю. У меня мой-то этот iPad довольно-таки быстро разряжается. Причем, раньше я его использовал чисто как музыкальный проигрыватель. То есть я там иду в школу и там...
Вот, кстати, плеер на iPod Touch у меня работает изумительно. Он пашет, наверное, часов на 20 минимум, это точно, его непрерывно слушать.
А у меня проблема с тем, что я начал сейчас пользоваться его как всем остальным. То есть я теперь не выключаю сеть, я проверяю на нем почту. Про игры я вообще не говорю. Не дай бог, я загружу какое-нибудь тяжелое приложение, батарея высасывается сразу.
Да, игрушка какая-нибудь или что-нибудь нужное сразу.
Да, вот. А то, что он подключается к сети, сам по себе проверяет почту периодически, вот, то это ощутимо. То есть раньше я мог заряжать, там, я не знаю, через каждые 2 дня, допустим.
Ну, я раз в неделю, если слушал не интенсивно, а вот чисто на работу и с работы, то я раз в неделю его заряжал.
Я вот постоянно, когда его слушал, вот, то есть там раз в 2 дня, скажем так, зарядишь, и нормально. Сейчас батарея съедается, ну, очень быстро. Поэтому я не представляю, как можно iPhone, с учетом того, что он постоянно подсоединен к мобильной сети, то есть он тратит на это энергию, плюс еще все остальное. Не, я не представляю, как это...
Я вообще не представляю, как можно телефон каждый день заряжать.
Моя девушка заряжает каждый день. Каждый день. Ужас. Да, и это с учетом того, что, кстати, между прочим, я ее наконец-то довел до того, чтобы она не пользовалась своим телефоном, чтобы звонить, а пользовалась скайпом. Кстати, что очень удобно. Вот это единственная причина, почему я до сих пор думаю купить iPhone, это чтобы разговаривать не через телефон, а через скайп. Просто...
То есть, по интернету там получается дешевле звонить со скайпа.
Да ты чего?
Нет, ну в смысле он, даже если ты в сети интернетом пользуешься, не через Wi-Fi, а через...
А, я не знаю, но у меня с Wi-Fi сейчас проблем вообще-то нету. У нас здесь очень много в городе мест, где можно спокойно подключиться к бесплатному Wi-Fi.
Во-первых, а во-вторых тоже, допустим, взять, скажем так, мою ситуацию, скажем так, или там кто-то еще, кто работает, допустим, в магазине или еще что-то в этом духе. Я либо дома, либо на работе, в основном. Вот, то и дома, и на работе есть я сам Wi-Fi.
Да, а Skype, в принципе, работает. У меня, конечно, дома он не очень хорошо работает, потому что у меня сеть забита.
Да, ты вот. Когда звонишь с дома...
Да, у меня последние 3 дня вообще хрен знает, что происходит. Но это не важно. Но если, как бы, если канал не забит, то работает все просто замечательно. Это великолепно. Так, ладно.
И последний комментарий от Берн. И он тут диаграмму, я так понимаю, с этих самых XCD.
Да, типа.
Университетского сайта. Это, слушай, это действительно правда, то, что он
это
нарисовал.
Это реально правда. Это вот это для, типа, что представляется на первой странице универа, универского веб-сайта, и что люди ищут на этой страницы, типа чего они хотят или для чего они используют или хотят использовать. Вот. И, короче, две разных этих группы, и что между ними общего, это только то, что там можно найти полное имя университета. Все
да.
Остальное просто реально не сходится. Реально не сходится.
О, да, вот это особенности, например.
Да. Что на сайте находится и зачем люди идут на этот сайт на самом деле. Единственное, что совпадает, это полное имя университета.
Академический, я в основном ищу, кстати, на сайте, я искал, академический календарь, который ты ноги себе сломаешь, чтобы найти это на университет Виндзора в веб-сайте.
О, я когда фулл-тайм учился, так я вообще уже, я так приноровился, что я все, как бы, этот, я уже прописывал newwindsor.ca/ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уже прямо на страницу, я уже, у меня даже нет сам ни букмарки, там сам ни закладки, ничего. Я уже наизусть выучил адрес прям той страницы, куда я хочу идти, и прям вот так вот прописывал, потому что, ну, ты даже если как бы зайдешь на это самое, на страницу вот этого департамента, допустим, компьютер сайенс, даже оттуда, блин, ты все руки и ноги и глаза сломаешь, пока что-то найдешь, что тебе надо.
Да, у меня
по линкам идти, это просто убийца.
У меня была такая история, да, с этим календарем, когда я зашел на сайт и пытался найти этот календарь. Потом смотрел, думал, я знаю, я в том году скачал календарь, но как я это сделал, я не знаю. Я, короче, долго возился, пока не плюнул на это дело. Что-то дурдом.
Да, некоторым сайт-разработчикам надо точно лопатой по рукам давать.
Я не знаю, как лопатой, я бы кувалдой.
Не то слово.
Так, чтобы вообще раз и навсегда.
Инструмент для выпрямления рук. Положил на стол, так отбил аккуратно молоточком, чтобы они прямые стали. Только потом пускать делать сайты.
Да-да-да.
Ладно, давайте возьмем паузу, нальем.
Перерыв.
Да, отльем, перельем, вот, и вернемся.
Разольем.
Вот. Да, да.
Пуск.
Не, ну как они там делают? Они всегда там говорят 3, 2.
Потом два раза пальцы покажут.
Да-да-да, они там еще пальцем показывают. 3, потом 2, потом просто показывают 1, потом показывают go. Типа. Так, ладно. Ну что там, про поездку в Америку уже так рассказал. Какие-нибудь еще примечательные известия есть?
Про Америку нету.
А может не про Америку. Про Гренландию или Австралию.
А, насчет Гренландии, Австралии и так далее. Мы же тут в этот риск играли.
А, господи. Ты знаешь, такой риск? Что это за игра, риск?
Нет.
Это настольная войнушка. Где кидаешь кости, в атаку,
да,
защиту и так далее.
Расставляешь войска по всей земной карте, и потом, значит, там. Кстати, игра очень интересная, потому что там нету России, там есть одна большая Украина.
А я, кстати, в ожидании, когда смогу купить себе компьютер помощнее, решил вспомнить классику, купил себе Diablo 2.
О,
зачем вот ты его покупал? У меня это на компьютере лежит.
Слушай, ну я тебе говорю, мне не жалко. 20 баксов такая цена, что я могу себе позволить купить, не воруя. Вот. Тем более я как бы люблю Blizzard и уважаю то, что они делают, и поэтому зачем их воровать? Я понимаю, что у людей много денег, что да, они таки зарабатывают много денег, но они же делают, тем не менее, работу, за которую можно заплатить.
Кто когда-либо говорил о деньгах вообще? Я вот, например, говорю про защиту слова. Свободное распространение.
Да, второго. Да, тем не менее. В общем, я купил вторую Диаблу, и единственное, что у меня на Маке звук так и не заработал. Я не знаю, все вроде применил все патчики, то, что доступное. Попробую на виндовский мелкобук поставить, может быть, там заработает.
Слушай, ну и как, это тормозит?
Нет. Не тормозит, а чуть-чуть притормаживает, если фуллскрин его сделать. Вот если в окошке играться нормально, ну, конечно, графика, уровень графики для 98-го года отличнейший, а сейчас смотрится немножко винтажно, но, тем не менее, буквально через минут 15 игры начинаешь забывать о всей этой графике, атмосфера, потому что в Диабле такая добрая.
Я помню, кстати, мы тут это поиграли по сети в Диабло.
Ага.
Мы тут хотели устроить этот лан-парти. Быстро надоело.
Да, но по большинству то, что она тормозила.
А, да, да.
По лану, да и вообще. Ну просто она тормозит это, во-первых. Во-вторых, у нас тут дофига всего остального. Пойдем лучше террористов стрелять. Пойдем.
Да, меня замучило ходить и убивать этих народ. Косить. А, ладно. Ну и как? Вспомнил детство?
Ну, отлично. Я говорю, я на мелкобук ее переставлю, чтобы она была со звуком нормально. А я же мелкобук на работу с собой таскаю, так что будет чем заняться на работе.
Как замечательно. Вот так вот работают в Канаде.
Не, у меня просто работа. У меня работа такая, что я как
конечно,
бы первых
у всех такая работа.
Первых несколько месяцев потратил на обучение, пришлось достаточно так плотно сидеть у станка. А сейчас поставил в режим, оно идет, сидишь на стуле, у меня такое кресло, качалка, и вот сидишь на нем с ноутбуком в интернете, и раз там в 15 минут надо пойти подсыпать ведро материала. Все, засыпал, потом сидишь еще 15 минут, чаи гоняешь, и в интернетах сидишь. Я вот пробовал в Warcraft играть, я почему и взял себе... Не, серьезно, я взял себе второй аккаунт, чисто классик. Попробовал играть через... Ну, у меня ноутбук, а к нему интернет-свисток от Роджерса с мобильным интернетом. То есть, она все нормально, но иногда вдруг вырастает пинг, и немножко сложновато. А так, в принципе, отлично играется, как будто бы на российских серверах, потому что пинг средний где-то 200 миллисекунд, и все равно, что я отсюда на российских когда сидел в серверах, что сейчас через интернет на американских. Да, вот так вот я и работаю.
А потом задают вопрос, почему такое низкое качество американских автомобилей? Потому что некоторые иммигранты, которые совсем недавно приехали в Канаду, сидят на мелкобуках в фабриках и играют в Warcraft.
А что, у меня тоже сегодня, я же говорю, кто-то позвонил, отшел, говорю, блин, позвони мне через 15 минут, сижу сам в Иване, настраиваю, так, здесь построить это, здесь то, да, здесь атаковать этого.
Вот так вот в Канаде работают, дорогие слушатели.
Да, так везде работают на самом деле. Единственное отличие, что в Канаде в большинстве своем, чтобы получать деньги, нужно действительно работать.
Да.
Вот, здесь ребята действительно пашут для того, чтобы иметь деньги. В России ты мог устроиться в контору, сидеть ничего не делать, получать неплохие деньги. И все приезжающие из России постоянно озадачены одним вопросом. Найти работу получше, в кавычках, ну, в смысле в скобочках, такую работу, чтобы я ничего не делал и получал деньги. Ага. Вот такой у всех смысл. А так, работа полна, пожалуйста, если ты хочешь пахать, работай сколько хочешь.
Не, ну самая такая работа, чтобы сидеть, ничего не делать и при этом получать, ну, достаточно денег, чтобы прожить и все такое.
Это у Вани.
Нет, это на самом деле охранник.
О. Да, да, в охранники сложно попасть и получают они, в принципе, сравнительно неплохо за то, что сидят и штырят в монитор.
Ну.
Да так же. Особенно охранники, которые... Потом, когда ты уже подрастешь, у тебя стаж большой, репутация хорошая, ты можешь попасть вообще в теплые места. Тебя на ночь закрывают в банке, и ты в этом банке сидишь просто, чтобы...
И сверлишь.
Да, чтобы там был... Просто чтобы был человек. И все знают, что в банке кто-то там ночью есть, поднять охрану, сигнализацию, если что.
С раскладушкой интернетом.
Да, и вот эти места достаточно... Такие. А поначалу тебя, конечно, будут посылать в места не очень хорошие. Там где-нибудь на стройку бомжей гонять. Вот, и что-нибудь еще такое.
Да, но с другой стороны, опять же, там попадешь на какой-нибудь там... Вот этот... Мы работали с Илюхой в Сазерленде. Мы выходили, там рядом парковка, чувак там сидел. Он на самый себе маленький этот нетбук не взял. И там смотрел это самое, фильмы постоянно. Реально. Вот сидит фильм, смотрит, периодически на паузу ставит, чтобы это самое, чтобы кто-то там ему заплатил за проезд. Вот, и все. Сидит дальше себе.
Во что вот я ввязался, вот, и мне кажется, какую профессию я себе выбрал.
Меня, что здесь меня поразило, в отличие от России, я заметил. Мы ходили куда-то, и стоит вот такая вот будка, в которой сидит человек и продает билеты, ну, как в обычном везде. Но на этой будке сверху стоит кондиционер. И я просто понял, что вот здесь вот можно работать в любой говёной работе, потому что в России бы тебе поставили эту будку без форточек и сиди как хочешь, выживай. А здесь забота о человеке. Потому что если у тебя работник окочурится по температуре жаркой, потом будешь его содержать, пока он будет выздоравливать. Поэтому людям дешевле кондишн поставить.
Ну да, а что он там?
Хотя при всех стоимостях этих кондишенов-то не такое уж смертельное явление. Но почему у нас не ставят, непонятно.
Так,
у нас все по-русски. Что, не нравится? Ищи кого-нибудь еще.
Я вчера «Брат 2» смотрел.
Ну, в чем сила?
Да, ой, не надо. Я на самом деле смотрел это с субтитрами. Вот, потому что я смотрел с девушкой. Я ей показывал русскую эту
симметрию. А, ты сильно придумал.
Кинематограф.
Да. Вот. И, короче говоря, Не знаю, но я периодически читал перевод в субтитрах. И, конечно, перевели там так, это просто жопа. Там примерно сколько правильно, столько и неправильно по переводу.
Ну, да, это всегда так, все переводы. Неважно, ты английский на русский или русский на английский. Или...
Не, ну есть хорошие переводчики, не все. То есть просто сейчас стало модно, придет какой-нибудь дилетант в профессию или вообще какой-нибудь любитель переводит. Поэтому
ты знаешь,
везде, особенно это поражает в журналистике. Недавно проскочила ссылка. В английском варианте была статья такая, что 6 человекам раздали по куску электронного ключа для того, что если зависнут сервера первичной DNS, они прилетят в Америку и перезагрузят их. Вот. В русском переводе статья, во-первых, слово в слово во всех источниках интернета она прошла. Перевод звучит так. Раздали 6 ключей от интернета. Если вдруг интернет зависнет или что-то такое, 6 людей, знаешь, как в этом «Властелине колец», и всем раздали по кольцу. Вот. То есть, эти ребята приедут перезагрузить интернет. Это как? Это что?
Соберутся они вместе.
Да. Спрашивают, это что за репортер такую горбуху поставил? Это вообще? Это нормально, это норма жизни. Это в любой газете начинаешь читать, там такой бред. Ты хотя бы головой подумай, что ты пишешь. Нет, а с чем думать? Главное, чтобы people хавал, и все читают, то да, теперь интернет в безопасности, если что, его перезагрузят.
Наши отважные рыцари.
А зачем они это вообще сделали, я что-то так не въезжаю?
Не, ну, система-то в безопасности, в принципе, должна быть. Сервера просто так перезагружать, кому попало права, не надо давать. А, в принципе, если действительно их надо будет перезагрузить, вот аж целых 6 человек. Но все-таки сейчас интернет достаточно мощной инфраструктуры в современной жизни, чтобы его как-то обезопашивать. И вот на случай, там, типа, на случай террористических атак, если что-то случится, вот эти вот 6 человек, один причем из них канадец, один из Ирландии, один из Америки, по-моему, вот им дали по куску микросхемы, в которой содержится 1/6 или 1/7, там, по-моему, 7 человек. Причем в двух разных издательствах интернет. В одном было написано 6 человеком, в другом 7 человеком, то есть вообще даже на уровне того, что число правильно перевести нельзя, что ли, я не пойму.
Я не понял, а что они, зачем им перегружать DNS-сервер? То есть им надо что, вместе собираться? Или как это вообще работает-то?
Да, собираются, выпили кофе. Каждый вставляет свой ключ в специальную дырочку, нажимает один большой ресет и перезагружает первичные DNS-сервера.
А я тут
Это шутка?
Нет, серьезно, это статья была в этом самом.
У меня теперь такой вопрос. Зачем ирландцу дали?
Не знаю. Так он это, там был кусок с ним интервью, он очень гордится, что ему доверили такую отважную миссию перезагружать интернет.
Ты знаешь, я конечно, извиняюсь, но, по-моему, звучит как полнейшая бредятина.
В нашем советском переводе оно вот так вот и звучало, но эту статью гордо несли все издательства. Сейчас я даже попробую в этом
найти. Я не понимаю суть, зачем они это вообще сделали. Ну, первичный DNS, ну и дальше что? Одна большая база данных. Замечательно.
Во, как это на rbc.ru выглядит. Международная комиссия раздала 7 ключей для перезагрузки интернета. Специальная международная комиссия приняла меры на случай полного отключения глобальной сети интернет, сообщает BBC. Международная комиссия получила группе программистов при необходимости перезапустить систему. Для этих специалистам выдали необходимые ключи, в скобках код. Сообщается, что один из 7 ключей находится у британского компьютерного специалиста Пола Кейна. Он будет отвечать за восстановление интернета в Западной Европе. Остальные 6 ключей распределены между доверенными лицами в остальных частях мира. мира. Особые ключи, с помощью которых программисты смогут в случае сетевой катастрофы перезагрузить интернет, представляют собой микросхемы, размещенные на специальной пластиковой карте. Ну, то есть обычно этот самый флешка, типа как. Также BBC сообщает, что если произойдет непредвиденное, например, атака террористов, то П. Кейна и других владельцев карт ключей попросят прибыть в США, где находится, в кавычках, безопасное место для ввода защитных кодов. Британский владелец ключа заявил, что для него честь участвовать в данном международном проекте.
Ты вот мне как программист, программисту объясни. Я не понимаю, зачем они это сделали вообще.
Я просто не могу.
Не, ну, а если самолет задержится?
Да, все, не будет у нас интернета, и никто не сможет пофапать на порнуху, пока не перезагрузится весь интернет.
Порнуха, порнуха, и мне интересно, это просто гениальное решение. Я бы хотел посмотреть это в действии. Ну, скажем так, да, рухнул, хорошо. Сколько бизнесов на это дело
полагается? Я вообще не понимаю, интернет не может рухнуть, он не может. Primary DNS, все, что он это делает, он переводит IP в... Извиняюсь, они переводят имена в IP. То есть даже если они всех чертовы бабушки рухнут, то ты можешь в браузер вдать IP, и сайт все равно откроется.
Ну, ты много помнишь IP из тех сайтов, что ты используешь?
Ни хрена.
Ну, вот в чем и вопрос.
Ну, кроме первичных DNS, еще есть вторичные, триичные.
Да, но представляешь, эти арабские террористы, например, возьмем, и в скобках трейдмарк, арабские террористы, торговая марка, берут и взрывают, я не знаю. Кстати, я вот не представляю, что надо взорвать для того, чтобы действительно, ну, повредили. Если взорвали первичные DNS-сервера, место которого, кстати, почти никто и не знает, где они находятся, вот, взорвали, хорошо.
Тогда им придется и вторичный взорвать.
Что тогда приедут эти 7 ребят перезагружать? Ну, взорванные сервера?
Руины. Они вставят ключи, и руины восстановятся.
Они привезут много евреев и будут отстраивать обратно пирамиды.
Из бэкапа сервера достали.
Нет, это просто... Открывается огромный холодильник, оттуда выезжает.
Нет, это просто тупейшая идея вообще. С технической точки зрения я не понимаю, зачем это сделано. Тем более первичные сервера, то есть если они уйдут в даун, то ничего не случится. То есть будут вторичные сервера, которые при запросе, которые запрос, наверное, они делают, обновляются раз в день, при запросе обновление не осуществится. То есть все будет продолжать работать фактически, кроме как, может быть, новые домены, они никогда, значит, не войдут в действие. Возможно. То есть, как бы, я не понимаю, в чем прикол.
Вот, кстати, ссылочка на Gizmodo, сейчас тебе брошу, которая уже на английском, по-человечески написана. Хотя тоже написано, что 7 человек были доверены ключами к интернету тоже. Ну, дали им смарт-карту. Вот прям big deal, что называется.
Не, я просто не понимаю, я не понимаю техническую сторону эту, да. Подожди, Basic ID.
7 ключей. Эти 7 ключей содержат силу в себе перезапустить мировой интернет в кавычках в случаях катастрофических событий.
У меня сейчас мозги расплавятся, если мне кто-нибудь нормальным языком не объяснит. Потому что я не понимаю, зачем это сделано.
Это?
Нет, ну люди явно, те, кто об этом пишет, они знают, как интернет работает, явно. Вот. Я примерно знаю, как интернет работает.
А самый кайф, посмотри список кейхолдеров. One each from Britania, US, Burkina Faso, Trinidad и Tobago, Канада, China, Czech Republic.
Во, китайцам самое оно. Ты знаешь, это, по-моему, какая-то пиар ненормальная компания, непонятно зачем. Это, наверное, потому что это... Народ жалуется, что типа все праймеры DNS находятся в Америке. Вот они жалуются, поэтому, ну, да. Видимо, раздали им всем карточки, чтобы они успокоились.
В комментариях народ, кстати, примерно в этом же ключе никак не поймет, что собственно говоря, собирается.
Я вот не понимаю тоже.
5 cards to rule them all.
Комментарий. Hello, IT, have you tried turning it off and turning it on again?
Я не знаю, это просто тупо.
Ну, опять же, предположение у народа, что это, скорее всего, пиар какого-нибудь будущего фильма. Еще что-то.
Интернет, как бы, это тупик.
Большой красный клон. Это что, красная кнопка, да?
Это, да, основной роутер в интернете, в комментариях. Тупизм, полный тупизм, серьезно.
Забавные события.
Не, ну полный тупизм. Чтобы разрушить интернет, это нужно невероятно, что сделать, так, чтобы...
Самый прикол, интернет-технологии разрабатывала американская армия. Эти ребята разрабатывают технологии, которые, ну, не знаю, атомный взрыв проведи, и все равно все будет работать, потому что это армейское. У нас интернет, вот чтобы его реально убить, это надо убить, я не знаю, сколько миллионов серверов, все эти ДНСы постоянно везде где-нибудь кэшируются и прочее, и даже если центральный отпадет, то...
Да, и на твоем, даже на любом обычном компьютере DNS кэшируется.
Интернет вообще сеть, она распределенная, она, ну, есть, конечно, самый центральный сервер, вот, который ДНС первичный, но... В том-то и вопрос, что помимо... Ну, если с ним что-то случится, быстро поднимаем новый первичный сервер где-нибудь.
Да,
вот в Китае.
Который наверняка где-то есть на всякий случай.
Поднимаем новый первичный DNS в Китае, тогда все будет правильно выводиться.
Не, на самом деле Ваня отчасти прав. То есть все, что можно сделать, это, если они так беспокоятся, это раздать каждой стране по 10 первичных DNS-серверов, и тогда уж точно ничего не случится. Если на то пошло.
Ну да.
Это не так сложно менеджить первичные DNS-сервера, просто их больше по всему миру поставить и все. Вот.
Но если их ставить по всему миру, то будут уже не первичные, а первичный он один, он самый-самый главный. Остальные уже получаются...
По-моему, он там не один. Они все там синхронизируются каким-то образом, но там их несколько точно.
Ну что, поехали дальше по...
Ладно, поехали.
Шоу-нотам. Так. А то мы так первые пункты не прошли до сих пор.
Если кто помнит, этот, как его зовут, Чан? Джейсон Чан?
Джеки Чан.
Это его фамилия Чан. По-моему, Джейсон его зовут. Или...
Боже, какой страшный.
Ты про него читал? У него же была история, что к нему в дом... Он, короче, презентовал... Короче, что произошло? Якобы кто-то потерял четвертый прототип айфона. Кто-то. Потом кто-то другой, вот, нашел этот телефончик, попытался продать нескольким компаниям новостным. Что произошло? Купила компания Gizmodo. Или даже не сама Gizmodo, а какая-то, ну, британская компания Gizmodo. Короче говоря, все это свелось к тому, что вот этот вот Джейсон Чан, или как его там имя, он был первым в интернете, кто презентовал и сделал небольшой там, ну, показывал этот телефончик всему миру. Вот. После чего к нему удачно в квартиру наведалась полиция и забрала все, что не двигалось. Вот. Там все его сервера домашние, лэптопы, все. После чего ему еще предъявили, по-моему, какие-то там обвинения и вообще хотели его посадить. Вот. Ну, так что там была история с Стив Джобсом, как он говорил, что все ему говорили, не стоит сажать этого товарища, он сказал, нет, мы боремся за правое дело, ля-ля-ля-ля-ля, короче, я это так не оставлю. Вот, и здесь это продолжение истории.
Собственно, непонятно на каком основании. Человек нашел железку, да, но он про нее рассказал в интернете, что он ее нашел. В чем проблема?
Так нет, проблема была в том, что они его судили или даже предоставляли на почве того, что это...
Разглашение тайны?
Нет, покупка украденного.
А.
Вот, то есть это же нельзя. Я, кстати, очень интересно, здесь в Канаде оказывается то же самое. Я тут недавно разговаривал с товарищем, и он рассказывал, что, например, если ты купишь ворованную машину, ты об этом не знал, такая была история, вот, то потом к тебе приедут здесь федералы, а у нас... конница приедет в Канаде. Вот. И просто заберут твою машину без каких-либо комментариев. Да. И еще, дай бог, если они тебя, значит, не предъявят тебе обвинение. Даже если у тебя все бумаги как бы в порядке. То есть то, что ты там купил, зарегистрировал и все.
Красиво.
Да, поэтому советую всем, кто находится в этой часовой зоне, осторожно относиться к покупке и продаже на улице. Ну, конечно, понятно, если отсветить не будете, то все будет нормально, но случаи такие есть, да, и
ну, да.
Приедут, заберут все, что угодно.
Технически, чтобы знали на будущее, если вдруг, если есть подозрение, главное, чтобы вас не поймали. Вот. Потому что отберут и даже не спросят.
Ну, в общем, этого товарища, кроме того, что все отобрали, так они еще его хотели посадить. И вроде сейчас его вроде как отпустили. Походу там отозвали. Ну, это, я не помню, там была очень длинная история, я давно прочитал. Вот. Но, походу, отозвали все это дело. Больше его вроде не собираются пресекьютить, но там еще не совсем понятно, потому что, возможно, они все-таки этого Чена будут судить, а возможно, и нет. Но, по крайней мере, вроде ему там
вернули будут... его собственность.
Да. Вот. Так что вот так вот. Хорошо, Apple зажал этого товарища. Называется, когда есть это, деньги.
Да.
В особенности в Америке. Ох, посудиться можно.
Ой, не, ну это одно дело, другое дело, что я сам тут выражение услышал. Почему Microsoft до сих пор еще живет? Потому что к нему не подберешься, блин, это самое. Близко за этой, блин, стеной адвокатов, блин.
А, это не только. Кстати, Microsoft никогда не умрет, потому что она вложила очень много денег во всякие другие компании.
Ну, это
поэтому
тоже.
Поэтому они...
Ну, опять же, попробуй засудить Microsoft.
Ну, это тоже правда. Или Apple.
Ага.
Apple очень любит судить всех. Я тут, кстати, читал статью, я, по-моему, не вложил ее. Там была замечательная статья. Ну, если я ее вложил, то извиняюсь, но там, короче, какой-то один чувак судился с местной комьюнити, или даже не местной комьюнити, за право парковать свой большой трак.
Было у тебя.
А, было, да? На своем собственном этом. Как называется?
Ну, этот. Драйвей?
Да, драйвей.
Это.
Он потратил 200 тысяч долларов, чтобы получить право парковать свою машину на своем драйвее.
Да.
В Америке, я сейчас так немножко послушал, там у них сейчас идет новый тренд. Идея в том, что, например, ты живешь в какой-нибудь стране Сюбурбии или еще что-нибудь такое. И вот у них вот идут местные жилые комьюнити, то есть, знаешь, там, допустим, я не знаю, блоки, и там, значит, дома. И у них, оказывается, создаются такие комьюнити, даже, я не знаю... Дома управления, можно сказать. Где они, значит, устраивают свои собственные правила на своих собственных улицах, фактически.
Ну,
то
да,
есть собирается
да.
куча людей и говорит, например, я помню, видел тоже шоу, они там говорят, а вот в нашем маленьком, значит, маленьком, я не знаю, как это назвать, не деревушке, а, не знаю, в нашем домохозяйстве, вот из, я не знаю, сколько там домов, 300-500 домов, вот, все должны, например, сажать определенную траву, определенно ее косить. А определенные деревья только можно сажать и так далее. То есть там правила. Вот. И один из этих случаев как раз был в том, что, значит, нельзя было парковать вот эту огромную машину. А самое интересное, что фишка в том, что он парковал машину снаружи, не в том, что, значит, он специально делал, а в том, что у него в гараж она не залезала. Слишком большая машина. Ну, физически не мог туда поставить.
Не, ну, может, она на нервы действовала соседям, они решили это самое запретить парковать.
Тоже, кстати, реально. То есть у них какие-то правила свои. Или как здесь, например. Я совсем забыл, что в нашем прекрасном маленькой деревне нельзя разводить костры.
Да.
Вот.
Даже не только у вас маленькой деревне.
Ну, как ты...
Здесь, по-моему, вообще везде костры особо ты не пожгешь.
Нет, за городом можно.
Нет. Кто тебе сказал?
Ну, у нас, по-моему, можно за городом разводить костерчик.
Нельзя. Если ты хочешь барбекю пожарить, вот возьми специально оборудованную барбекюшницу, в ней разводи. А так на открытый огонь...
Тебе надо разрешение от пожарников.
За открытый огонь тебя придут, но в зелени так, что ты мало не покажется. Так что...
Не, первый выстрел в воздух. Они тебя предупредят, если ты не потушишь, то в следующий раз они тебе выпишут штраф. Вот. И в основном, кстати, стучат всегда соседи.
Конечно.
Кстати, правильно. Так а здесь же идешь по городу где-нибудь, там, где вот начинаются таунхаусы, и у них на улице висит такой большой знак комьюнити, где соседи присматривают. Там neighborhood watching.
Меня это, кстати, убивает.
Сразу. То есть, мы за тобой присматриваем. Знаешь, с одной стороны, хорошо, потому что чужой посторонний чувак, если придет с желанием влезть в твой дом, то соседи быстро застучат. Проблема в том, что соседи так же быстро стучат и на тебя самого. То есть это как раз обоюдоострый меч, что он режет с обоих сторон, так что извините.
Приезжаешь ты из командировки раньше, твоя жена трахается с твоим другом, и ты хочешь тихонько залезть через окно на втором этаже в свой дом. Только начинаешь карабкаться, тут же приезжают полицейские, стреляют в тебя тейзером, забирают в полицию, обвиняют тебя в этот в умышленном взломе.
А все почему? Потому что у людей не хватает смекалки. Как делает нормальный человек? Возвращается муж из командировки, да? Первым делом идешь в дверь напротив, стучишься. Открывает соседка, говоришь: ну что, проститутка старая, жива еще? О, это я там проститутка, а твоя? А вот твоя? И рассказывает все про твою жену. В чем проблема? Зачем лезть?
Кстати, это прикольно. Да. В принципе, даже не думал. Но... классная идея.
Комьюнити, где соседи присматривают.
Ну да.
Не, мне, если честно, меня... Я не знаю, я, конечно, не против самовольства и все такое, чтобы там, знаешь, ядерную бомбу на своем заднем дворе взрывать. Вот, но до такой степени, конечно...
Иногда... Нет, но опять же, если ты хочешь лезть в свое окно и в виде там крыши ремонтировать, это всем понятно. А с другой стороны, что тебе в окна лазить? А на бэк-ярде, пожалуйста, выходи в одних трусах, делай барбекю, пей пиво, тебе никто ничего не придет, не скажет. Вот. То есть это нормальная защита. То есть как бы... Вот этот уровень свободы доступный, он его в большинстве случаев хватает. А что ты еще хочешь делать? Костры жечь? Ну, это неправильно на самом деле с точки зрения безопасности.
Жечь свой дом соседей.
Ну, вот в том-то и дело, что шутки... Понимаешь, все вот эти шутки... Ладно, ты, допустим, человек разумный и представляешь себе, как разжечь костер, чтобы его контролировать.
О, да!
Я так полагаю, что у тебя будет с собой наверняка огнетушитель в случае чего пригасить. А возьмем обычно реднека. О, костер разжечь на бэк-ярде, разжег костер. Хлоп, все ближайших 8 домов, которые соприкасались, сгорели. А дома-то здесь никак в России, их не из кирпича делают. Они деревянные и сверху обшиты то ли другой деревяшкой, то ли чем-то. Тут реально, как только начинается пожар, у тебя весь дом просто начисто сгорает до опилок.
Помнишь, как мы с тобой развели маленький костер?
Ага.
На заднем дворе.
Поэтому надо... То есть ты рассматриваешь это так, что... Ты нормальный человек, живешь и все, но если твой сосед начнет заниматься дурью, на него быстро соседи найдут управу. Это же хорошо, это замечательно.
Я вот помню, мы с Ваней развели один костер, когда Ваня выезжал, по-моему, из дома.
Дома? Дома костер развели?
Нет, за домом. Я не помню, сколько мы там книг сожгли, но потом у нас этот один сосед, я помню, выбежал с баллончиком и сказал: давайте этот, кинем баллончик туда. Мы с Ваней его долго ловили.
Вот начинается как раз.
Вот. Там такой был классный костер, наверное, я не знаю, на метр в высоту точно был. Мы туда столько всего понакидали.
О, да.
Контролируемый костер.
Мы контролировали ситуацию, кидали регулярно, чтобы не потух.
Если так вдуматься, мы столько с Ваней дури сделали в своей жизни. О некоторых лучше даже дурях не рассказывать, потому что посадят.
Но а это мы не так важно. И не рассказали.
Да, и, наверное, еще долго не расскажем.
Да. Это про тесты, что ли, не рассказывали?
Какие тесты?
Чего?
Ну, в универе, когда надо было узнать тесты.
Какие тесты?
На будущее.
Мы узнавали только во время теста.
Конечно. Про что говоришь?
Да, ну я помню, вы не рассказывали про это. Кто-то там в потолке плитку убирал.
Нет, не рассказывали.
Мы никогда не...
У нас... такой зайчик, да, такой с ушками, с хвостиком. Да, не видел.
Не было. Из позитивных новостей, Apple теперь раздает бесплатные бампера для своих айфонов 4. Вот, так что, если вы купили iPhone 4...
Если вам в этой жизни повезло, и вы достигли наивысшей точки в обществе, да, что у вас аж 4-й iPhone,
то теперь можно бесплатно к нему получить бампер. Вот так вот. Ну, не хочу рассказывать всю эту историю, от чего и почему. Так, в общем. Следующее. Foxconn компания... Тоже не хочу про нее слишком много рассказывать, потому что мы про нее уже столько рассказывали.
У меня вопрос.
Да.
написано сверху, что это 201-й подкаст. А это разве не 200-й подкаст?
Нет, 200-й подкаст уже был записан.
Значит, что-то я его не получил.
Нет, его никто не получил.
Вот как.
Если я не ошибаюсь, то я тебе разрешил прослушать 10 минут подкаста. Я так подумал, что, может быть, когда я напьюсь, я его когда-нибудь и выставлю. Это 200-й подкаст, потому что там
было красиво, на самом деле.
О, да, там такое красиво. Если ваши мозги потом не превращаются в кашу после этого, то это будет удивительно.
Так, переходим к Foxconn'у.
Да, вот, Foxconn, если кто не помнит, вам придется послушать какие-нибудь другие подкасты или посмотреть в интернете, что это за компания. Ну, в общем, это компания, которая производит Apple продукты. Вот, и там была серия самоубийств, а также этих assisted suicide, как это по-русски-то будет, assisted suicide.
Ну, в общем, ну, принести веревку человеку, который собрался повеситься.
Мыло.
Да. Стульчик поставить, потом его вытолкнуть.
Потом толкнуть.
Вот. В общем,
это. Через 2 минуты нажми, пожалуйста, вот эту кнопочку. А, хорошо. Через 2 минуты. Обмотанный проводами.
Вот. Короче говоря, эта компания заявила о том, что она будет увеличивать зарплаты туда-сюда.
А она еще материнки вроде производила, в том числе для под своей маркой Foxconn. По-моему, была материнка такая.
А, может быть. Ну, в общем, Apple тоже выдвинула статью некоторое время назад, осуждая то, что в Foxconn слишком много людей умирает. Вот, и сказала, что нужно типа увеличить зарплаты. Foxconn независимо вышла, не помню когда, и сказала, что она вроде как... она не получала, во-первых, никаких денег от Apple, чтобы увеличить зарплаты, а во-вторых, по-моему, что там, subsidized profits, что это такое вообще? Вот. В общем, то, что Apple обещала, типа, субсидировать или еще каких-то денег дать, ни хрена Foxconn не получала. То есть Foxconn, видимо, из своего кармана как-то поднимала зарплаты.
Вот. Кстати, по поводу вот этих вот всех Foxconn, я у кого-то в блоге, не помню точно, не записал, одно рассуждение прочитал интересное. Человек взял статистику по Китаю вообще, сколько люди самоубиваются в процентном соотношении. Там получилось, что достаточно большое число людей убивается регулярно. Но при этом он потом взял и сравнил эту статистику с тем, ну, как бы в процентном соотношении с людьми, которые работают вот на этих Foxconn'ах и прочих предприятиях. Оказалось, что люди на этих предприятиях, да, действительно тоже самоубиваются от своей жизни. Но процент смертей самоубийств на несколько процентов ниже по сравнению с, в общем, по стране. То есть, работая на более-менее предприятии солидном, по сравнению с другими, люди убиваются меньше. Но если сравнить это со стороны, да, у вас завод, у вас там такой процент смертности, но этот процент смертности, он ниже государственного вообще.
А что, в Китае разве люди умирают?
Очень даже. Очень серьезная проблема из Китая.
Гонишь?
Ну, ты представь, вот...
Я читал, там все, по-моему, живут.
Я читал на китайские новости. Ездят. Да, там все живут, Мерседес, никакой смертности нету. Секс и Google тоже отсутствуют.
Там более-менее вот там есть большие города, причем большие города это не так, как вот в Торонто 5 миллионов населения, это просто деревня китайская, вот, потому что это не смешно, потому что китайский город это 25 миллионов жителей, вот, 30 миллионов жителей, и причем город он по размерам будет не особо-то больше, чем Торонто, а отсюда получается, что плотность населения на улицах. Знаешь, как китайцы приезжают, когда там типа в Москву, в метро они так заходят. Ё-моё, чё ж у вас так пусто в метро?
Да.
И на улицах. И, ну, как бы, опять же, это же большая конкуренция и прочее в пристроиться в жизни. И в результате у них на социальной почве очень высокий процент самоубийств.
Ну, скажем так, что я из этого вывел, это то, что, по крайней мере, люди, которые работают на Foxconn, по крайней мере, они работают.
Да.
У них есть работа.
Да, и хорошая, престижная, и процент самоубийств ниже.
Ну.
И почему народ возмущается, что у них там процент самоубийства? Да люди просто от жизни убиваются от такой...
Хорошие.
Да.
А по-моему, это у них и испокон веков было. Вспомним Великую Китайскую стену. Хранили прям там, на рабочем месте.
Они жалуются, да?
Ну.
Вот уроды.
По сравнению с этим, у них сейчас там вообще лафа.
Ну, в принципе, да, я согласен. Все это просто много крика, потому что здесь, наверное, не так много убивается народу. Хотя тоже было бы интересно посмотреть статистику. А Apple Market Share, или Mac Market Share, поднялась почти до 10%.
Разве уже не было 10%?
По-моему, еще не было. У них там было... Что у них там было? 9% было. Сейчас у них уже подходит к 10%. В 2009 году было 9.1, в 2010 – 9.8. Почти 10% всего рынка принадлежит Apple.
А что, я Марку уже практически уговорил покупать Mac.
Да.
После того,
давайте,
как ему
давайте не будем сворачивать на эту дорогу.
Третий раз ему уже переустановил Windows. В смысле, я ему поставил семерку 32-битную, ему не понравилось. Говорит, медленно работает. А нет, начнем с самого начала. У него было Vista, но это самое. Поначалу работало нормально, потом начало тормозить. Он говорит, блин, переставь мне систему. Я говорю, давай я тебе семерку поставлю. Давай, поставил семерку, самое, еще хуже тормозит. Он говорит, верни Висту. Поставил Висту обратно, это самое.
Поставьте XP, живите спокойно.
У него опять это самое херовое работает. Вот, он говорит, давай обратно семерку. Поставил опять семерку. Ну, короче, после этого он уже сегодня заявил, говорит, мой следующий компьютер будет Маком.
Да. Вот, ну, в общем, да, можно поздравлять с тем, что как бы market share растет у Apple. Так что скоро начнут появляться всякие гадкие вирусы.
А, еще причина, почему он сказал насчет Мака, это то, что я его заставил ставить все апдейты для Винды.
Во, кстати. А нефтянки, которая льется.
Ага.
Вот. А продолжает все она литься. И вот это BP уже не знает, что делать. Они там, то, что я новости читал довольно-таки давно, они собираются, насколько я понимаю, поменять ихнюю там какую-то, как называется, сил. Или как это по-русски будет? Сил.
Печать.
Заплатку.
Да, да, да.
Печать.
Нет, заплатку вот именно. Вот, и затычку, да. И ожидают, что типа у них будет меньше нефти утекать. Но нефть все равно утекает в океан. То есть она все равно просачивается. И поэтому, как в начале подкаста говорили, все равно все это дело выливается. Поэтому пусть они пиарятся сколько угодно, но вся эта дрянь продолжает происходить. И...
Да, по поводу вот этого БП, большого песца, очень хотелось бы заметить, что в первый раз после техногенной катастрофы очередной мне почему-то стало немножко страшновато. Вот, потому что народ сравнивает. Вот то, что мы до этого всегда бурили нефть и высасывали в больших количествах, но все равно в определенной мере, это как на человеке садится комар и высасывать немножко крови. То есть вот примерно так мы. Нефть, она очень... Ну, типа, как бы это кровь Земли. И если предположить, что Земля – это живой организм, то вот эту вот дырку, то, что они сейчас наделали, это как будто всадить в него пулю. Вот. Проблема какая? Проблема в том, что организм, если он после этого выживет, то он может болеть в процессе выздоравливания. Как результат, у нас что будет? У больного организма повышается температура. Сейчас на Земле повысится температура, и все в последнее время очень страдают и помнят, а также можно обратить внимание, что вот извержение вулкана там в Исландии, еще что-то, начались землетрясения местами там, где их никогда не было. У нас, например, здесь в Канаде, и то недавно было землетрясение в 5 баллов. И землетрясение в 5 баллов соизмеримо по времени с тем моментом, когда дырка прорвалась в этом самом заливе.
По-моему, у тебя паника начинается.
Нет, я просто нагоняю панику, чтобы всем страшно стало.
Слушай, по-моему, тебе надо готовить веревку.
Не, не веревку, а лучше лодку, потому что если нас всех зальет. Потому что, смотри, в Гольфстрим вываливается такое количество нефти, и которую до сих пор заткнуть не могут, что просто атас. Это все начнет разноситься, это везде. К тому же, если сейчас что-то случится с Гольфстримом, в Европе сразу начнется минус 50 температуры, нормальная для жизни. Пускай они как-то учатся выживать с этим, готовятся. То есть в Европе сейчас самое реальное. Запасать зимние вещи надо, запасать... опять же, тушенку проще, да. Купи где-нибудь пистолет, потому что когда у тебя будет зимняя вещь и тушенка, к тебе придут. Серьезно, реально. Это же основа выживания. Вот. Нас здесь надо, тоже будет не очень хорошо.
И чувак, я не знаю, но мне сейчас хочется нажать на кнопку, прекратить записывать подкаст и идти за тушенкой, пистолетами и патронами.
Сейчас допишем и пойдем.
Пол.
Вот. Кстати, вот я ссылку сейчас тоже брошу, добавь ее в эти самые в шоу-нотсы. Да. Как раз по поводу, там большая статья, что происходит сейчас везде кругом и как это притягивает за уши к этой нефтяной дырке. Вот. Реально жизнь становится страшно.
Не знаю, ты паникуешь больше. А ты что думаешь, Ваня? Ты скажи что-нибудь по этому трезвому моменту.
Трезвому моменту?
Да.
Ну как? Главное, чтобы интернет не вырубило.
Ну правильно, даже 7 ключей, чтобы интернет перезагрузить, и то выдали.
Вот, чтобы пиццерия не закрылась, и было на что это дело позволить себе. Все остальное снаружи хоть потом.
Нормально.
Можно будет с балкона рыбачить.
А, кстати, что за ссылочка еще раз?
Ссылочка, там человек собрал с разных источников события.
Как выглядит пи?
Да. БП, большой пи. Вот. Потому что там и карты, куда все это начинает выносить и прочее. Но один из минусов, что может реально привести к остановке Гольфстрима. Такое было. Гольфстрим уже иногда останавливался. Последний раз это было 10 тысяч лет назад.
Ну, нормально.
И все помнят, что из этого вышло.
Да, как сейчас помню.
Да, полное оледенение, вымерли мамонты и прочее. Вот. То есть, возможно, наша цивилизация подошла к своему концу, и скоро начнется на Земле новая жизнь. Но мы этого уже не увидим.
Зачем я отправлялся вообще? Зачем я обратно вернулся записывать подкаст? Так хорошо все было. 3 недели без новостей. Все опять начинается.
Ты пришел в правильное место.
Обратились по адресу.
Мне кажется, все это
мы вас ждали.
Ну, возможно, но исключать полностью нельзя, понимаешь?
Слушай, а еще один маленький такой вопросик. Как эта нефть остановит Гольфстрим?
Ну, смотри.
Или это просто сравнивается, что типа мировые катастрофы?
Нет, но течет поток, вываливается нефть, она там комкуется, еще что-то. А получается такая фигня, что ее столько много, что Гольфстрим может просто перестать течь. Он завязнет, понимаешь, это как
не,
это...
Не-не-не, ну это уже перебор. Ты, конечно, извини, но это уже перебор. Это уже реально, знаешь...
Не страшно? Ну ладно.
Психотропные таблетки. Нет, потому что это Гольфстрим, это не речка-вонючка. Это Гольфстрим.
Это чем-то похоже на это самое.
С другой...
секцию слухов в форумах.
Ну да.
Это Атлантический океан.
Не, ну с другой стороны, смотрите. Нефть, она находится в каких-то полостях в земле, правильно?
Ага.
Если ее очень много оттуда выкачать, образуется пустота, которая просто так не может находиться. Это означает, что начнет проседать земля и прочее.
Это замечательно, значит, нас начнет водой.
Так наоборот, образовалась полость, земля рушится туда, получается новообразование, то есть где-то вырастет гора, где-то... То есть была, допустим, какая-нибудь Аризона, да, штат, оп, стало большое озеро.
Круто. О, это было бы замечательно, если бы не стало больше.
Да, ну то есть, но на месте. Ты ж не знаешь, где там все эти течения нефти проходят в земле. Может быть, это Аризона где-нибудь недалеко от Торонто будет.
Вот это уже паранойя пахнет, причем полный. Это уже чистая
паранойя. Извините, пожалуйста.
Недавно же было землетрясение как раз на границе между Онтарио и Квебеком.
Ну да, замечательно. У нас здесь стул упал. Ну.
Но...
Нас тут заметили.
Скептики всегда поражают. Там, ой, это так не страшно. Потом, упс, а что теперь можно сделать? А что сделать? Ты порезался ржавым гвоздем. Ты месяц ходил и ждал, пока у тебя разовьется столбняк. Что теперь? Теперь только вот заворачивайся в простыни, ползи на кладбище.
Я сейчас принесу трезвости в этот подкаст, потому что иначе мы сейчас точно завернемся и пойдем вешаться.
Сейчас, подожди, пиво достану.
Вот. Собственно говоря, я об этом долго думал и осмотрел всяких этих пророков, которые объясняли экономическими, социальными и всеми остальными путями, почему нам всем придет скоро полный пи. Вот. Я на это все просмотрел. Во-первых, ни у кого нету ответа. Самый лучший ответ сводится, в принципе, именно к тому, что, как ты и сказал, запасайтесь тушенки и покупайте дробовик. Вот. Это самый лучший ответ, который я находил когда-либо. Вот. А во-вторых, все говорят, ну вот можно как-нибудь все это дело починить. Я согласен, я целиком согласен. Как-нибудь можно починить. Например, может перестать ездить на машинах. А также может перестать жрать, дышать и срать, и трахаться. Да. То есть ответа в нашем обществе я не нахожу. У нас или надо переставать дышать, или продолжать жить. Вот. То есть на самом деле нет ответа, потому что чтобы прекратить использовать нефть, чтобы прекратить там сорить на землю и закапывать всякие отходы химические, то есть это фактически значит прекратить наше существование, потому что наше существование является индустриальное общество, которое вот этим как раз и занимается. И, к сожалению, как бы мы много не пыхтели, мы не можем на корню выровнять эту ситуацию. То есть максимально мы можем попытаться меньше использовать бензина, то есть на бытовом уровне, или какой-нибудь там организовать марш и просить, чтобы, допустим, индустриальные, там, я не знаю, компании меньше вываливали там токсических вещей в озеро, ну и так далее. То есть вот это максимально, что мы можем сделать. Или можно разводить панику и потом просто пойти и действительно вешаться. Или купить дробовик и запастись тушенкой. То есть фактически выхода нету. Или мы прекращаем существование как индустриальное и информатическое общество, и мы возвращаемся к дубинам и всем... Не, ну к дубинам мы не вернемся. Мы вернемся обратно к пистолетам, кольтам, дикому западу, лошадям, проституткам. Вот. Или как бы... Ну, или как живем, так и живем, пытаемся сделать как бы самое лучшее, что мы
можем.
Да,
насчет еще насчет того, чтобы наладить, допустим, скажем, да, давайте перейдем на электрические машины. Давай. Сейчас будем все резко будем делать батареи. Потом что мы будем с этими батареями делать? Ну, конечно, оставим на заднем дворе, пусть там кислота разольется, сожрет всю почву. Ура!
То есть, да.
Следующая катастрофа. Избавились от нефти, будет кислотная катастрофа. Вот круто.
То есть максимально мы можем как бы... Максимально, что каждый может из нас сделать, это не паниковать, и б пытаться использовать как бы ресурсы того, что нам предоставлено, как можно эффективнее. То есть не покупать компьютер каждый там, знаешь, этот, полгода, а там, покупать, я не знаю, компьютер каждые 5 лет. И, ну, делать что-то более практичное, там, меньше воды использовать, меньше электричества, выключать кондиционер, когда уходишь из дома, что я, кстати, не сделал. Вот. То есть заниматься такими практическими вещами. А все остальное это как бы паниковать, и что нам придет капец, но, извиняюсь, по-моему, у нас писателей и Нострадамусов уже достаточно. И так, конечно, придет конец, всему приходит конец. Даже вселенная рано или поздно начинает обратно сужаться. Ты там?
Да, я слушаю.
У него, по-моему, это Кашпировский.
Инфаркт. Ты там в порядке, да?
Не, понятно, что есть как бы пока действительно еще полон скепсиса на самом деле того, что произойдет. Просто, ну...
Нечего паниковать.
Паники нет. Я даже не
купить стоит.
Да, даже не пойду, если тут тушенку покупать. Просто в очередной раз что-то. Видишь, как получается? Большая корпорация, которая там имеет мегаприбыли. Просто, ну понятно, что это одна из богатейших корпораций в мире.
Ты знаешь, при хорошей организации, я об этом, кстати, долго думал, при хорошей организации можно заставить, можно подмять под себя большие корпорации, как Microsoft, Apple или любую другую индустриальную, GM, Ford, неважно. Самое главное, это просто иметь правильную организацию, вот, и поднять людей.
Для правильной организации тебе нужен телевидение для того, чтобы просирать мозг так же, как это делают большие корпорации. Кого не ткни, у него образ жизни. Посмотреть телевизор, увидеть, как в телевизоре модные люди модно живут, и пойти сделать то же самое. Купи, продай. То есть раньше делали вещь как? Тебе сделали что-нибудь, любую там технику, еще что-то. Ты дома пользовался этим 20 лет. Сейчас что модно? Через полгода оно разваливается, потому что сделано откровенно плохо. Ты это выбрасываешь, идешь покупаешь новую, версию 2.0.
Неправда, мой Матвей уже 5 лет живет.
Покупаешь себе версию... Ты просто этот самый, выживший динозавр уже.
Я себя чувствую как динозавр, я согласен. У меня машина вот 15 лет как ездит, а я все думаю, что она новая.
Знаешь, так, вот таких вот, как это называется, людей, близких к аскетизму, их достаточно мало. У меня такая же вещь. Мне в доме нужен вот матрас, потому что я сплю на полу. Мне нужен компьютер, потому что я им пользуюсь для жизни. И мне нужен... А мне больше ничего и не нужно. Все.
То есть, пицца?
А женщина?
Да ну этих женщин. Вот. Это отдельный вопрос, я понимаю. То есть, понимаешь, у меня, когда я был женатым, у меня вся история в доме, вся движуха творилась, потому что жене надо, надо стены перекрасить, зашибись, пойдем купим краски, пойдем потратим время, чтобы перекрасить. Мне этот цвет нехороший, надо теперь полосочки нарисовать. Пойдем купим новую краску. Мне пришел, здесь грязно, помыл полы, все, теперь здесь чисто, что еще у нас в доме, больше ничего в доме не надо. Нет, давай вот купим вот такой диванчик, чтобы вот он вот так вот раскладывался, и нужны новые вот такие простыни, потому что вот они с этим диваном будут сосчитаться. Бац, минус там 600 баксов.
Я понял, я все понял. Покупаем пистолеты, идем отстреливать женщин, потому что без них эта планета будет просто
да,
лучше.
Да, да. Сложно будет размножаться, но я думаю, по крайней мере, гей-комьюнити над этим уже работает вовсю. Вот. Вполне возможно, они скоро добьются каких-нибудь успехов.
Не, давайте лучше сам медицину развивать, чтобы мы жили вечно, потом отстреляем.
Тоже вариант.
Женщина, все будет хорошо, да?
Да. Женщин надо держать в клетках, чтобы они кляп вечно, чтобы они не говорили, что они хотят купить.
Да, может быть, за парками смотреть. Так, ладно. Давайте серьезней.
Смысл в том, что с корпорациями бороться очень сложно, потому что им принадлежат все массовые средства информации, через которые они, через рекламу и прочее.
Все это можно на самом деле, но ты-то вот хорошо правильно сказал. А в основном людям это не надо. Вот и все.
Да.
Ладно, давайте дальше. Занудная тема. А да. Следующая статья о... Ох, как же я прочитаю имя.
Мастурбация.
Да.
Мастурбация. Миязаки.
Миязаки.
Да.
Вот, это, оказывается, какой-то абсолютно крутой аниматор, который, по-моему, сделал Ghost in the Shell, если я не ошибаюсь, или нет, или это не он. Вот, и он сравнивает использование айподов с мастурбацией. Вот, он высказывает свое очень такое...
Айподов.
Да, извиняюсь, айподов. Что я сказал? Айподов?
Да, потому что я свой айпод для мастурбации не использую.
На самом деле он говорит, что...
А говорят, удобно.
Айпад, он не говорит, что для мастурбации, он сравнивает использование айпада с мастурбацией. Вот. В основном его точка зрения сходится к тому, что люди слишком как бы... Люди больше потребляют, люди перестали создавать. Вот, это общество потребления, которое все, что они делают, это потребляют и ничего не производят. Вот. Он как раз сравнивает это дело с айпадом. С чем я, кстати, со всем, что он сказал по поводу айпада, я так согласен. Ох, господи, бриллиантовый человек. Не зря он самый крутой там какой-то аниматор. А вот. Да, и он типа вот приводит всякие там примеры свои и точки зрения того, что как бы надо переставать все это полагаться или как это... Ох, как это будет это слово? Благословлять все эти технологии и становиться создателями, а не потребителями. Очень интересно. Угу. Мысли?
Абсолютно прав. Полностью согласен. Действительно, сейчас люди уже настолько привыкли, что, ну, в смысле как, скажем так, они вместо того, чтобы узнавать, что это за продукт и как он работает, они узнают, как работать с этим продуктом.
Да. И, кстати, iPad является очень хорошим и самым точным примером продукта для потребления других продуктов. Это просто потрясающе. Я, в принципе, это, кстати, в своей статье тоже описывал достаточно долгое время назад, когда я писал про iPad. Вот, что это продукт для потребления, абсолютно не для продуктивити. Вот. Ну, кстати, у меня тут в шоу-нотах там где-то есть дальше статья, где они используют этот iPad для рисования человека. То есть... И, кстати, очень, очень классно выглядит. Там видео реально чувак нарисовал на iPad пальцем человека. Лицо так классно, четко выражено. То есть это как рисование этим красками.
А.
Вот. Так.
Хоть там мебель передвигать.
То ли там мебель передвигает, то ли вообще куда-то ушел.
Бросил нас на произвол судьбы.
Да. Да, точно. Отошел на минуту. Он так вовремя отошел на минуту, потому что как раз здесь хотел поговорить, обсудить с ним следующую статью, которую мы, наверное, обсудим, когда он вернется все-таки. Так.
Он вернулся все-таки.
Замечательно.
Все случается вовремя.
Так, ты, наверное, ты должен был прочесть эту статью. Я не помню, кто мне ее прислал. Точно не я был.
По поводу предыдущей, я потому что часть беседы успел услышать, прежде чем мне пришлось удалиться. Дело в том, что мы действительно скатились в общество абсолютного потребления. Я помню, когда у меня был первый компьютер, а это был еще радио 86RK с аж 2 килобайтами памяти.
Круто.
Это было интересно для того, чтобы можно было что-то творить. Потому что сразу полез изучать там Basic, потом машинные коды, ассемблер, потом все это смотреть, берешь чужую программу, интересную игрушку, начинаешь смотреть, как человек это сделал и прочее. Сейчас же народ, а что с этим разбираться? Дядя Билли или там дядя Стиви за нас все сделает и все. Но даже взять то же самое программирование как таковое, оно умирает, как ну, в смысле, как раньше это было как вид искусства. Сейчас это стало ремесло, которое можно нанять, так, ну, у нас таджикские госарбайтеры, а в Америке нанимают этих самых индусских госарбайтеров. Все эти студии, все проще, оно все стало таким простым для использования, что ты пишешь программу, ты что сделал? Ты все перетащил, все формы на панель, как оно должно выглядеть, дал компьютеру команду, и у тебя получилась готовая программа. Вот. Если там что-то надо добавить, буквально 2 своих строчки, то человек уже получается там, не знаю, профи-эксперт.
Твои бы слова, да богу, в уши. Если бы так все было еще замечательно, было бы вообще великолепно. К сожалению...
А что? Ну смотри, я создаю героев.
Нет, просто, к сожалению, программирование, я считаю, что это до сих пор искусство. Вопрос, просто проблема, что там тонкая грань между... Кто там свистит?
Мегаконструктором.
Да, между мегаконструктором... Господи! Да! Вот, между мегаконструктором и искусством. Потому что искусство – это искусство правильного программирования, когда ты понимаешь, что ты делаешь, отчетливо.
Да, и эффективно.
Вот. А конструктор – это вот типа меня, когда открыл там какой-нибудь блог, посмотрел, о, сюда сейчас понакидаем форму, кнопочки, сюда пропишем функцию, все готово, работает. Вот. И проблема с этим делом, что сейчас действительно индустрия превращается в лего-конструктор, потому что, вот, например, я вот в начале этого лета делал проект, и что происходило? То есть мне дали четкие инструкции. Говорят, так, нам нужно написать вот это. Вот. Платформу мы тебе уже подобрали, ты будешь писать на вот этом. Вот. Мы не знаем, как это работает, но вот ты программист, твоя задача разобраться и это сделать. Пошел, разобрался. И действительно, все это лего-конструктор. Берешь форму, берешь готовый пакет, вставляешь пакет, функции. То есть я, например, у меня нет ни единого понятия, как все, что я написал, работает. Ни малейшего понятия. Но это работает.
Это если сравнить, например, с фотоделом. Поначалу фотоаппараты были достаточно дорогим устройством и достаточно сложным в обращении. Ты должен прочитать много теорий и вызубрить о глубине резкости, там диафрагма, выдержка, все прочее. Опять же, пленка была именно пленкой, и тебе нужно знать, как она, параметры, забыл уже.
Ну да, там световая.
Потом... Ну да, чувствительность пленки, его ВСО. Потом что получилось? Потом пришли японцы, они наклепали, ну ладно, и цифровые камеры, а потом появились мыльницы. Сейчас фото занимается в любой семье как минимум 2-3 мыльницы, потому что одну таскаешь с собой, другую таскает жена, да и ребенок тоже иногда делает интересные кадры. В чем искусство фотографирования? О, ты увидел бумажку возле урны, ты навел камеру, нажал кнопку, все, больше фото ничего не надо. Программа есть, которая за тебя это выложит в интернет, ты только припишешь умную мысль. Я увидел, как они загрязняют город. Вот все искусство. Да, остались люди, которые до сих пор знают, как правильно поставить свет, как правильно в студии там расположить модель, как макияж на нее надо нанести, чтобы она смотрела.
Возможно, вообще искусство — это такое понятие относительное, вот, но возможно, это просто трансформируется во что-то другое, вот и все.
Так и с программистами. Есть люди, которые действительно очень талантливые, искусные, и которые могут написать что-то очень шедевральное. Но в большинстве случаев это уже перестало требоваться. Есть готовые программы с готовыми шаблонами. Вот возьми любого. Я хочу сделать веб-сайт с блогом. Ты что, возьмешь и начнешь писать этот блог сам? Ты возьмешь наверняка WordPress или LiveJournal, что-нибудь прикрутишь, или тот же самый blogger.com. Ты его прикрутишь на свой домен, выберешь один из шаблонов, и вот тебе готовый этот самый блог, и ты просто им пользуешься.
Ну, в конце концов, я думаю, что не все так плохо, потому что, к счастью или к сожалению, это тренд нашего общества, и ну, это просто так вот есть. То есть, знаешь... В конце концов, ты знаешь, для сравнения можно, в принципе, и начать мечтать о тех временах, когда, знаешь, что за фигня, почему мы идем в магазин и покупаем кусок мяса? Где моя винтовка, почему не пойти за медведем охотиться? То есть это как бы, не знаю, это двояко.
Да, но с некоторой стороны, ну, если так подумать, то да, действительно, вот хороший, кстати, сказать, понял здесь. То, что зачем изобретать колесо, если уже есть машина? Ну, правильно, так что, ну, что поделаешь, да, есть такое, но в некоторых случаях это плачевно, но в других случаях, если так подумать, то уже сейчас, ну, настолько все быстро делается, там, создать веб-сайт, допустим, еще чего-то там, туда-сюда, то это, с некоторой стороны, это прекрасно. Это...
Просто где-то должна быть вот эта грань, что до определенной мере прогресс, который развивает общество, а в определенный момент он останавливается, и нет никакого прогресса, и общество уже начинает просто насыщаться. И опять же, по поводу программирования, например, есть Макдональдс, где ты пришел, и тебе стандартно обжарили булку, обжарили котлету и дали стандартный гамбургер номер один. Ну, вот. Да. А есть рестораны, где ты придешь, где французский повар 20 лет учился готовить, и который тебе из того же мяса, фактически, которое идет в котлеты, в гамбургеры, в Макдональдсе, он тебе сделает такой стейк шикарный, который ты будешь вспоминать, потом месяц ходить и...
Да,
опять же, вот оно искусство, вот оно ремесло.
Да, в принципе, согласен. Но я не думаю, что, ну, конечно, iPad и все такое, это да, скажем так, общество притупляется. Но с другой стороны, а что он хочет, что это самое, чтобы все были поэтому и писателями? Вообще, блин, ну...
Все будут писать, нет. Поэтировать, а потом никто не будет покупать.
Нет, если так подумаешь, что все равно я считаю, что останется хорошее количество людей, которые будут знать и уметь. Вот, а другие, ну, это просто покупатели. Извините.
Нет, кстати, да, это я с вами целиком согласен. Потому что тоже там есть некоторые подкастеры, не буду показывать пальцем, которые тоже начинают там разглагольствовать о том, что о боже, люди не знают, как технологии работают. Вот сейчас эти люди через 20 лет умрут, и никто не будет знать, как технологии работают. Чушь собачья.
Правильно. Во-первых, нельзя всем быть художником, кому-то надо и зерно сеять, и убирать. И при этом второй момент, что если у человека есть желание узнать, как этот iPad внутри работает, то фирма Apple не должна этому противиться. То есть,
ты знаешь, мне даже все равно, если они противятся, я всегда и буду до конца своей жизни поддерживать вот этих вот гадких хакеров, которые пишут вирусы и взламывают вещи. Да, это с одной стороны плохо. То есть... С другой стороны, вот это вот люди, которые они достаточно талантливые,
Все эти корпорации, не только они защищают программно, но смотри же, видишь, только недавно, мы буквально 2 часа назад говорили, что наконец-таки законно взять и джейлбрекнуть свой iPhone, если у тебя есть такая потребность. Но и опять же, там потребность, там список я смотрел. Там, если ты хочешь плохо видящий и хочешь программу, произносящую голосом текстовую книгу, то ты тогда можешь снять с книги DRM, потому что для того, чтобы засунуть книгу в читалку текста. Вот, тогда ты имеешь право. А просто так снять DRM ты тоже наверняка не имеешь права. То есть вот этот вот противоборство прогрессу на уровне корпорации, что ты не имеешь права законно влезть и посмотреть. То есть я о чем и говорю, что свобода должна быть, свобода информации как таковая. То есть если тебе надо в этот iPod залезть и посмотреть там на уровне операционки, если ты в этом разбираешься и тебе это интересно, то не должно быть никаких препонов. Ты должен скачать тот же какой-нибудь IDK.
Ты знаешь, я думаю, твоя точка зрения, это точка зрения опенсорсника, и, кстати, они уже десятилетия борются с этим всем делом. К сожалению, у нас вся проблема, это, опять же, все это можно свести к одному простому, к одной единственной точке, это человек. Вот, поэтому, потому что человек, как ты, он может разобрать, допустим, ту же самую операционную систему или скачать и разобрать его по болтикам, посмотреть, как здорово, а потом пойти в магазин, купить и поставить. Вот. А другие люди, как, я не знаю, кто-нибудь еще, как я, возьмет, скачает систему, посмотрит, или даже не посмотрит, как она работает, сам скомпилирует, поставит на девайс и не будет платить ничего. Вся проблема, как говорится, сводится к человечеству. Ладно, давайте махнем дальше.
Да, счет твоей бабушки. Или продолжать?
Да. Ты читал вот этот российские автомобили, что там предложили считать на российские автомобили предложили считать нанотоваром?
Да, в России все, что собирается при помощи ключа менее чем на 17, можно считать нанотоварами. Ой, я, по-моему, эту ссылку, по-моему, тебе и присылал.
Наверное. Я вообще не понимаю, что такое нанотовар. Ты можешь мне объяснить, в чем и почему они хотят... Там что, налогов меньше платить надо? Или в чем прикол с ними, нанотоварами?
Ой, ну это, знаешь, это как... Это вопрос маркетинга. Вот есть бритва, да? Все бреются удачно. Теперь фирма Gillette хочет продавать в 2 раза больше бритв, потому что конкуренты-то тоже продают. Сейчас мы сделаем супер-бритву. Сделаем с 2 лезвиями. Все, сделали. В результате пошли бритву с 2 лезвиями. Все так посмотрели, о, надо же, 2 лезвия. Это супер. Все, сделали. Остальные тоже начали продавать 2-лезвенные бритвы. Жилет чешет репу. А, 2-лезвенные уже не так котируются. А мы-то по-прежнему хотим летать на самолетах и ездить на своих личных мерседесах, а не в автобусе. Надо продавать больше. Сделаем теперь турбо. Сделаем с 3 лезвиями. Все, понеслось. Так же и нано. Нано сейчас под нанотехнологии в России можно выбить наверняка любой грант и любой кредит. Это же нанотехнологии. Мы там где-то закрутили болтик, у которого напыление в 1 нанометр. О, есть. Это значит, нанотехнологии использовались в этом автомобиле. Все.
Ну, а, собственно, там вообще с практической точки зрения там какая-нибудь хотя бы полуидея используется нанотехнологии или это просто какая-то пиар-компания?
Надо глянуть статью. По-моему, там, видимо, за счет того, что Россия хочет сейчас прокатиться на нанотехнологиях и, может быть, там какие-нибудь скидки на разработку, а в результате вместо того, чтобы платить налогов меньше на только болты с нанонапылением, они хотят, чтобы весь автомобиль считался с применением нанотехнологий. Там же есть 2 болтика с напылением. Ну, вот. То есть, видимо, под это хотят они...
Красота.
Да.
Красота.
Да, вон светодиоды.
С нанонапылением.
Да. Ну, там же кристалл светодиода, он как раз нанометрами.
Слушай, а может тогда уже вообще на органическую технологию переходить?
Ну, правильно. Да я давно считаю, машины надо выращивать.
Ну, да.
А что, сварил
машину с кактусом?
Нет, с утра встал, сварил картошечки, сварил кашу для своего автомобиля, покормил машину. Вот по дороге едешь, и у него случилась дизентерия. Стоишь на обочине, ждешь, пока автомобиль...
Пока принесут салфетки?
Да. А по закону в порядочных странах ты должен убирать за своим автомобилем. И такой, как слон. Из багажника достаешь пакет обратно упаковываю.
Так. Следующая статья про британских этих рабочих, этих дорожных рабочих. Они, короче, там мы уже про это говорили, но на этот раз они вроде вообще уже одурели. Что они делают? Они поднимают машины, чертят линии под машинами белые, вот, а потом тут же штрафуют машины. Они, видимо, с полицейскими сразу приходят, поднимают машину, чертят линию, а тут только выписывают штрафы. Чинг-чинг-чинг-чинг-чинг.
Так это круто. В российской милиции, ну, которые гаишники, знаешь, как делают? Приходят, у меня дома денег не хватает. Угу. Ну, вот тебе знак 40, повесь где хочешь. То, что это так здесь? Ага, под машиной прочертили сплошную. Вы зачем стоите на сплошной линии?
Да.
Давайте штраф.
Вот, их, короче, поймали уже несколько раз. Ну, забавно, мне это нравится. Молодцы. Кто сказал, что у них там нету этого гениальности? Смекалки нету, во, смекалки есть. Еще так, Вольт. Вольт, что же такого? О, в Америке. В Америке Сенат выделил 3.6, что такое, триллиона, да?
Да, триллиона.
Триллиона долларов для того, чтобы развить инфраструктуру для электромобилей и всех остальных, по-моему.
Вот это хорошая новость где-то.
Да, это хорошая новость, потому что можно, в принципе, насколько я понимаю, если ты занимаешься постройками всяких подобных станций обслуживания, то ты можешь заработать хорошие бабки, заключив контракт, и за все это, в общем, платит государство. Это, кстати, везде популярно этим заниматься, вот. Но, в принципе, я с тобой согласен, потому что развитие таких альтернативных источников энергии, это, конечно, здорово. Единственное, чтобы они не перешли, не перебрали. Ну да ладно.
Что, с кислотой?
Нет, тут, знаешь, начнутся опять деление бюджета, а потом они будут ни хрена не делать и белить бабки. Все начинается всегда хорошо, вот, заканчивается, к сожалению. Ну ладно, не будем мы так, подкаст какой-то паранойим получается. Так, Toyota собирается уменьшать продукцию гибридных автомобилей, так как субсидия по ходу от государства закончилась. Вот. Так что, по-моему, это... Подожди, это где было? Это, я не уверен, если это в Америке или это в Японии. По-моему, это в Японии. Да, по-моему, в Японии.
Ага.
Вот так вот. Так что, оказывается, гибрид не настолько популярны.
Home market.
Так популярный. Если бы он был такой же стоимостью, как обычный дизель или бензинный движок, а то посмотришь, если за 15 тысяч здесь можно взять уже хорошую машину, обычную гибрид, он, по-моему, 28 стоит или сколько, то спрашивается. Даже если теоретически я сначала экономлю бензин, это сколько мне на нем надо откатать для того, чтобы я ту же самую стоимость погасил?
Много.
Очень много надо накатать.
Я считал по бабкам много.
Столько, сколько батарейка не выживет.
Скорее
вот
всего,
и,
да.
Вот именно, что скорее всего тебе придется еще ремонтировать потом и прочее. То есть это действительно получается, как в этом, в South Park. Вот ты взял гибрид, ты откупил свою совесть, что да, теперь ты заботишься о природе. Вот, при этом у тебя заносчивость такая, пальцы автоматически так выпрямляются, такую в растопырку ты видишь на гибриде. А на деле.
Да.
Это не та технология, чтобы можно было сказать, что она принципиально меняет картину загрязнения и картину потребления топлива. То есть я читал достаточно давно, было предложение сделать пневматический автомобиль. То есть ты ему в баллоны накачиваешь сжатого воздуха, который уже двигает там все эти турбины.
Да, это какой-то...
У него единственный пробег получается километров 20 на один заряд. Вот. Но с другой стороны, это получается для городского авто это просто гениально. Ты не тратишь бензина, ты абсолютно не загрязняешь природу, ну, кроме стадии производства.
Ты прости меня, но 20 километров это чересчур.
Ну, возможно, если... Понимаешь, в чем вопрос? Это как прогресс. Вот когда начались взрываться эти самые паровые двигатели, ну, котлы, все, ведь вначале это машины были в том числе паровые, ну, когда началось все это массово взрываться, народ испугался. Экономически стало невыгодно производить машины, потому что их никто не покупает с паровым двигателем. В результате развилась другая технология. То есть, если в данный момент дать какую-то возможность развить что-то принципиально новое, да, пускай 20 километров, но если это будет популярно, ну, мне в городе, мне до работы 15 километров. Почему мне отсюда не доехать до работы, там зарядиться и обратно до дома доехать?
А, кстати, это случайно не этот, не негра, чувак? У него фамилия, по-моему, негра. Это
я не помню, я давно читал, но сам смысл, это, по-моему, в Британии предполагалось.
А, значит, не тот чувак.
Но сам смысл, что если сейчас это пойдет в моду, народ начнет ним пользоваться, то большие корпорации, они переключат свой мозг на разработку. И вполне возможно, что кто-то сделает более другой двигатель, который будет в два раза экономичней, и уже твои пневматические автомобили, да, они будут кататься уже не 20 километров, а, допустим, полтинник. Для начала, то есть в дальнейшем, возможно, это можно будет еще улучшить. Возможно, там можно будет при помощи какого-нибудь электромоторчика, пусть аккумуляторы, у тебя уже... Ну, как Тесла. Они же поначалу катались тоже ничуть, а сейчас, по-моему, у них пробег там до 80 километров на зарядке на одной, до сотни можно доехать. То есть тоже, по сути, мало. То есть ты из города в город не переедешь, если у тебя нет станций зарядных под пути.
В принципе, да.
Вот. Ну, а так, для дома, для семьи, на работу мотаться, это же отлично, гениально, и для города это абсолютно полезно. А если это пойдет в моду, будет на каждом шагу эта пневматическая зарядная станция, ты подъехал, четвертак бросил, там, квотер, тебе хоп, зарядили на следующую двадцатку километров. И если этот процесс будет зарядки, там, буквально минуту, ну что, постоял минуту-две, поехал дальше. То есть, как бы...
Да, до Торонто будет долго ехать.
Ну да, ну, просто если бы была возможность вот так вот. А опять же, до Торонто вполне возможно, что... Ну, не знаю.
Это предлагаю мини-ядерный реактор.
Да, термоядерный.
А что, нормально? Все опять будут на паровых двигателях.
Ладно, давайте двигать дальше. Да. Оптимисты, блин.
Интересно, а девушка на этой фотографии на китайка?
Не знаю. А следующая новость, он стар. Я даже посмотрел видео, я сперва чуть не офигел, когда они сказали, что можно контролировать свой автомобиль с этого смартфона. Я думал, ну все, Джеймс Бонд, а-ля завел, поехал, машина подъехала, дверь открыла, сел, и можешь прямо без руля своего телефона управлять машиной.
Главное, джойстик купи.
Да, главное, вот и. Я посмотрел видео, конечно, ничего там нового. Даже немного разочарованно. Все, что они сделали, это раньше выпускались такие ремоут-контроли пластиковые с кнопочками. И кнопочку нажимаешь, машина заводится. Кнопочку нажимаешь, окна опускаются, поднимаются, задняя дверь открывается, закрывается. Вот. А сейчас
минимум управления.
Да, сейчас они абсолютно все то же самое сделали, только чтобы это все делало софтвера на каком-нибудь телефоне. Вот. Ну, я думаю, это какой-то прогресс, конечно.
Не, ну это хороший прогресс все-таки.
Ну, заменили пультик на смартфон.
Да.
Ну не скажи, если это заменили, при этом у тебя наверняка в машине должна появиться какая-нибудь ответная часть, там сотовый телефон с приемником и прочее. То есть это опять же, это очередной шаг в технологии, а завтра вполне возможно, ты уже сможешь это делать по интернету, ну или хакер какой-нибудь злобный.
Я, кстати сказать, только что об этом думал.
Да.
Сидеть с лэптопом и это самое, и снифить их не эти самые.
Прикалываться над соседом. А вот и не заводятся. А вот и нет.
Включить, выключить, включить.
Ой, красный свет, полный газ.
Это ты, тормоз. У тебя там монстр есть? Есть. У тебя, по-моему, окна не опускаются с этим монстром. Что значит не опускаются? Вот, ага, на тебе газ, пошел отсюда.
Не, а еще лучше втихаря ночью залазишь на соседу машину, ставишь ему лимит скорости в 40 километров. И прикалываешься, как он выжимает полный газ.
При этом едет 139.
Вот это было бы смешно.
А Amazon... Господи, они там... Amazon анонсировали... Ты знаешь, я их слышу больше, чем себя. Amazon анонсировала новый Kindle. который теперь базовая конфигурация этого Kindle стоит $139.
Классно.
Вот. Хорошая новость, я скажу почему. Дело в том, что я вчера ходил в гости к своим канадским друзьям, и парень, он как раз большой книгочитатель, у него дома книг больше, чем в библиотеке, которую я видел последний раз. Так вот, у него как раз есть вот этот Kindle, и он мне дал его потрогать.
Офигенно, наверное.
Ты знаешь, я с большим скепсисом относился к этой поделке Kindle, когда читал про него интернет, но когда я взял его в руки, он сделан из качественного пластика, и знаешь, вот есть такое ощущение, вот как берешь хороший телефон, вот действительно не китайскую подделку, а вот именно такой, во-первых, все на нем читается удивительно хорошо. То есть вот это электронные чернила...
Ты знаешь, ты мне ответь на вопрос, потому что он самый важный. Я знаю, что через Kindle можно спокойно покупать книги, то есть через Amazon, и все это замечательно. Вопрос, если я могу сам туда книги загружать.
Да, совершенно верно. Это был первый вопрос, который я спросил его. Он мне показал программу, которая берет... Там очень много текстовых форматов. Он перегоняет формат Амазона, вот книги амазоновской, и после чего ты синхронизируешь своим компьютером и заливаешь на этот Kindle книжки, которые ты можешь читать уже.
Потому что я на самом деле думал, когда у меня закончится...
Меня волнует другой вопрос. Если он перешивается так, что я могу на него поставить, читать русские книжки, то я вполне возможно этот девайс куплю себе до Нового года. А может быть, на Новый год. Так что, в принципе...
Меня это просто волновало, потому что у меня еще остались книги, которые физические книги, я собираюсь прочитать. Но когда это закончится, я думал перейти целиком на электронные, потому что, во-первых, место экономится, во-вторых, удобно держать. Вот. И да, книги сейчас потрясающие, но вот эти, даже этот, я смотрел в магазине Sony Reader. Вот, даже он уже, то есть, опустился до таких...
приемлемых.
Да, приемлемых цен.
Sony Reader я тыркал, он мне абсолютно не понравился. То есть я, когда ходил в этот самый, ну, в молле, там Sony Center рядом с Apple Store, я, конечно, пошел и там, и там. И вот там я потрогал этот Sony Reader 505 или какой-то из более новой модели. Никакого желания, знаешь, потыркал, ну, абсолютно неохота себе. Kindle же, когда я взял в руки, я понял, что я, пожалуй, я хочу себе такое устройство.
Если честно, то меня мало волнует, как это чувствуется. Меня больше всего волнует легкость заполнения своих книг на это устройство.
Да.
Ну и чтение, естественно.
Чтение, по-моему, мне кажется, то есть там экран один и тот же, там электронное чернила.
Да.
То есть... Но Kindle, насколько я слышал по отзывам, он страницы меняет несколько шустрее, чем на Sony Reader. Потому что, когда я смотрел на Sony Reader, было так. Нажимаешь кнопку, следующая страница. Экран загорался весь черным. Потом в течение секунды, наверное, прорисовывались на нем буквы, и он инвертировался. То есть вот этот страх... Каждый раз я представил себе, при переворачивании страницы я буду видеть весь вот этот ужас перерисовывания страницы с мигалками в течение одной секунды. Я сказал, не, вот это я никогда в жизни не куплю.
Я пользовался Sony Reader одно время. Вот. Если честно, то ничего страшного.
Привыкаешь?
Привыкаешь, тем более, знаешь, это то есть чтение это такое, знаешь, это чтение. То есть все, что тебе нужно, это чтобы просто выводилось на экран текст. Вот, в хорошем формате. Вот и все. То есть в основном меня волнует вот именно этот формат.
В принципе, да. Но, по крайней мере, ответ положительный. То, что есть программа, которая из многих форматов электронных книг, популярных здесь. То есть я, конечно, не нашел там Fiction Book, который популярный в России. Вот, но я нашел там и Rocket, и все вот эти вот, которые здесь очень популярны на Западе. Форматы книг. Он из них может делать киндлский формат. И спокойно читаешь дальше.
Ну, в общем, в итоге хорошая новость, цены падают.
Да, это очень радует. $139 я, пожалуй, абсолютно возьму просто.
А следующая новость, это про этот iOS 4. Это более такое, я бы сказал, пародия, то, что есть видео еще добавлено. А там издеваются, как поставили этот iOS на 3G iPhone, вот, и как медленно это дело все работает. Забавно. Я, кстати, видел тоже статью, где они говорят, что Apple будет заниматься О, Господи, как это по-русски это будет?
Расследованием.
Расследованием того, что iPhone iOS 4 действительно медленно работает на старых девайсах.
Я поставил. У меня третьего поколения iPod Touch, и у меня нареканий практически нету, кроме того, что батарейка почему-то в некоторых случаях стала жраться быстрее. Во-вторых, при... Что-то там... Остальное, в принципе, все нормально. Мультизадачности обычные я не заметил, но я потом прочитал где-то, что на более слабых девайсах она отключается, слава богу. Вот. Но еще заметил, у них же появилась для четвертой ОС iBooks программа, которая позволяет книжки покупать и читать точно так же, как этот Kindle, только для iPad'ов, iPod'ов. Основная проблема, то что, ну, может быть, сейчас уже изменилось, в библиотеке, доступной в Канаде, книжки были только из Gutenberg Project, очень малый набор старинных ненужных книг, неинтересных. При всем при этом...
А свои книги туда нельзя как-нибудь загонять?
Нет, вот этого я не нашел, во-первых. А во-вторых,
красота.
Он такой тормозной, этот iBooks. Для того, чтобы перелистнуть страницу в книге обычного текстового формата, требуется там порой до 5 секунд. 21 век на дворе. Перелистнуть страницу текста надо 5 секунд времени. Это вообще...
Не знаю, я ходил в этот в Apple Store, крутил книжку, вроде ничего.
Нормально листалось? Ну, может быть, потому что iPad, он более такой мощный, чем iPod
поколения. Вот, понятно. Ну ладно, фиг с ним. А следующее тоже видео, это, по-моему, китайское видео по поводу Стив Джобса. По-моему, мы его все смотрели, поэтому можно и не комментировать. Так, ну, а советую всем остальным посмотреть, даже если вы китайский не знаете, мы тоже его не знаем, но выглядит это очень забавно.
Ваня знает, как будет по 14-летней китайской девушке.
Так, да, следующая статья про этот.
Я знаю несколько выражений. Ни хао, у ай ни, it's anima.
И что это значит? Привет. Сколько стоит твоя сестра?
Привет, я тебя люблю и твою маму.
Так, да, замечательно. Следующая статья, это про этого чувака, который я уже рассказывал, который потратил кучу бабок, чтобы, значит, свою тачку парковать на своем этом. Так, следующая, что там статья? А, следующая не статья, а следующее еще видео. Очень много видео.
Это пародия.
Да, пародия на этот Inception. Они сделали трейлер из этого. Как он назывался этот мультик?
Up.
Up, да. Вот. И они сделали этот мультик, и там вот пародия как раз на Inception из этого мультика. Дальше. Что у нас там дальше? Льется бабло. А, это прикольная статья. Походу, это дело раскрыли на Black Hat Conference, если я не ошибаюсь. Короче, какой-то чувак нашел способ, как можно открыть этот... Как эта машина называется с баблом? ATM-машина, во.
ATM.
ATM.
Банковский автомат по-русски.
О.
Да.
Вот. Он, в общем, нашел способ. Оказывается, там у многих компаний один и тот же способ открывания вот этого вот...
Дверцы?
Да, банковского автомата. А дальше он написал небольшую программу на USB-стике, которую он втыкает в машину, и она начинает выплевывать бабки. Вот. К большому сожалению, эту информацию в интернет не распространил до того момента, пока все машины не были по ходу пропатчены. Вот. После чего он все это дело публично анонсировал. Жаль.
Очень жалко. Но он, видимо, уже для себя набрал, так что...
А, здесь написано, да, что он ему этот... Он купил несколько этих банковских машин для себя, типа, чтобы протестировать и все остальное. Там, ну, потратил несколько тысяч долларов. Круто. Так, хотите быть хакерами, будьте богатыми. Чё-то такое. О, еще одна, но это уже не статья, это такая фотогалерея. Там какой-то русский чувак показывает свою коллекцию процессоров. Вот, он на ковре выложил все свои процессоры, которые, кстати, прикольно выглядят. Но самое прикольное, потом вниз, если пролистать, там целый список его процессоров. Я не знаю, но я до конца списка так не листал.
Там, по-моему, у него более 1000 штук за все время процессоров. От очень редких, специализированных, до серийных и прочих.
Кошмар. Ты посмотри, сколько, Ваня.
Это настоящий коллекционер. Не, вот это хорошее. Когда люди занимаются коллекционированием и знают, где что находить, это достойно уважения.
Сделано в СССР.
О, где это, где это, где это?
Да, там есть и советские старые процессоры.
Сделано в СССР. Что это за процессор, интересно? PDIP.
KR 580 VM 80.
Это которые были с этими, с Motorola стырены или еще?
Нет, которые с Intel 8080 были стырены.
А, понятно.
Да, ну это же было популярно в те времена.
Три кубика. Круто. В общем, кому интересно, посмотрите. Выглядит это, конечно, впечатляюще. Так, следующее тоже видео. Вот, я ее назвал «Канадская летная школа». Конечно, там летная школа не... Видео, конечно, забавное. Там чувак очень медленно летит, 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 а потом самолет в землю. Вот, там написали, что пилот вроде как
госпитализирован.
Спасибо.
Начинай со слова, с корня слова.
Да.
Госпитализирован.
Гастропарализирован.
А, дислексик. Ладно.
Вот, короче говоря, он вроде жив.
Вроде?
Да.
Вот. Или армия сказала, что он жив.
О, зато теперь я знаю, что такое дислексия.
Спасибо.
Вот тебе наглядный пример.
Кстати, на самом деле, большой плюс, я читал про эту статью. Это была финальная тренировка перед авиашоу, по-моему, здесь, в Онтарио где-то. И он за сутки. То есть, если бы с ним вот это случилось на следующий день, это бы было бы сотни жертв. А тут только пилот пострадал, и то, по-моему, выжил.
То есть, ну как бы... что, все билеты распродали?
Наверное, обратно все сдали. Я, кстати, авиашоу никогда не понимал, и для себя я решил одно, что я никогда на него не пойду.
Ну, дурак.
Я лично был на авиашоу, когда в России, вот. И то, что там делали авиашоу. Но я, правда, не был на поле. Я смотрел все это с, по-моему, 8-го или какого-то там этажа здания.
Да, да. То есть издалека в бинокль смотреть красиво, пожалуйста. Но идти в толпу зрителей и помня о том, сколько самолетов на авиашоу падает в толпу зрителей, не хочу. И ралли точно так же.
Ну вот, опять пессимизм, мы завтра умрем. Приехали. Я тебя прекрасно понимаю. Тебе мыло подать?
Нажми вот эту кнопочку через 2 минуты.
Какие вы два. Так.
Шо?
Искусство на айпаде. Это видео я оставлю кому-нибудь дальше. Там сами зайдете, посмотрите.
Это у меня сам магазин заходит в последнее время. Ну что, как дела? Я говорю, я оптимист, могло бы быть и лучше.
Да. Я вывел для себя, когда говорят фразу «могло бы быть и лучше», которую я говорю... тоже использую. Это такая, я вывел для себя логическим путем, что эта фраза на самом деле означает «отъебись». Вот. Потому что, когда говоришь «могло бы быть лучше».
Ну вот, теперь придется ставить рейтинг 18+.
Тьфу ты, черт.
Почти 3,5 часа тянули.
Ну ладно. Вот. И, короче,
Женя затрет.
Женя ничего затирать не будет. Я не ампутун, чтобы сидеть и редактировать 20-минутный подкаст полтора часа. Вот. Хотя нет, он, по-моему, последний раз, когда я его услышал, 2 года назад, до него наконец доперло, что надо правильно записывать и не редактировать по 3 часа. Вот. Ну ладно. Чего говорил? А, фраза, да. Потому что логическим путем это выглядит как... что это выглядит? Могло бы быть и лучше, но поскольку всегда может быть лучше, то эта фраза не имеет никакого логического взаимосвязи. То есть ты говоришь просто ерунду.
Это как окей?
Ну, окей, это просто окей, это общепринятое. Но когда ты говоришь, могло бы быть и лучше, то это не имеет никакого логического смысла, потому что всегда может быть лучше. Если это всегда может быть лучше, то это ничего не означает. Просто, это просто тупизм, который, в принципе, может быть как окей. Но окей, это окей. Как ты говоришь, могло бы быть и лучше, но ведь всегда могло бы быть и лучше. Зачем это говорить? То есть это как бы это...
Потому что ты хочешь улучшений из данной ситуации?
Не знаю. Это...
Ну, неважно.
Да.
Твоя логика очень даже deniable. Ладно, идем дальше.
Там, если посидеть немножко и расписать, то это, конечно, да, не такой уж и deniable. Но у меня, к сожалению, нет ни сил, ни желания дело расписывать. Так, а следующий веб-сайт, это совсем недавно нашел, это типа они сравнивают каких-то знаменитых людей с какими-то еще знаменитыми людьми, по-моему.
Чья знаменитость круче?
Не, просто похожие люди. Например, там первая фотография, это Тина Фей и Сара Пейлон. Ну, конечно, не очень близко, но отчасти похожи. Кстати, вот эта вот Тина Фей, которая, кстати, играет в этом телесериале 30 Rock, она, по-моему, вообще на самом деле очень маленькая, она короткая.
А бояшка она на самом деле. Я посмотрел 30 Rock и действительно...
У нее лицо абсолютно кривое.
И самый прикол, что сценарий для этого сериала пишет тоже она сама. И удивительное чувство юмора. Я вообще мало встречал женщин, чтобы они могли посмеяться над собой и просто посмеяться хорошо.
Не, ну она все-таки коротышка.
Ну, неважно. В кровать это все равно с точки соприкосновения одна.
Почему всегда, вот когда начинаем говорить о женщинах, или мы идем в том, что они зло всего мира, или сразу в постель?
Так правильно. Посели, а потом зло всего мира и на костер.
Замечательно. Ладно, давай к следующей новости. Что там?
Какие же они страшные.
Ну да, там есть некоторые фотографии. Супер легко. О, супер легко. Это следующее, это еще это видео про игры. В общем, посмотрите, это замечательный клип, который был сделан этим Humor, College Humor. Так, что там секс? Секс. Секс. А, секс, это уже ты что-то писал.
Вот одна ссылка, которую добавь туда. Рассказываю историю, какая случилась не так давно. Один мужчина в Калифорнии на распродаже барахла купил коробочку с негативами. Купил он ее за $45. Но 10 лет этот чувак выяснял, кому же эти негативы могли в конечном итоге принадлежать. Он выяснил, оказался Энсел Эдамс, очень знаменитый американский фотограф, который стоял на, скажем так, истоках американской фотографии как таковой. Он снимал в 1915 году, вот в это время.
О, далеко.
Да, смысл в том, что сейчас эта коробочка стоит 200 миллионов долларов.
Ох, заработал он хорошо.
Да, красиво, красиво. Кому-то в жизни бывает везет. Особенно я потом представил себе продавца, который узнал, что он продал эту коробочку за $45.
Я думаю, этот чувак и не знал, что он продавал. Так что он, скорее всего, не знает. Господи, факты о сексе. Давайте пропустим больной момент. Кому интересно, пусть сами прочитают. Ой, сколько мы вообще записываем? Потому что мне уже надоело. Не, я просто устал сидеть, сгорбившись. Вань-то хорошо, он в кресле сидит. А я сижу и обнимаю спинку кресла и пытаюсь здесь как-то держаться на одном месте. Причем сзади еще сидят чувырлы, которые периодически что-то там выкрикивают и курят траву, не переставая. Знаешь, как это все на мозги действует? Ты просто не представляешь, как это все действует.
Поэтому вам так весело там.
Конечно. Сейчас они там обкурятся насчет пива. Там много пива принесли?
Вполне.
Я вообще не понимаю, в чем прикол того, что у тебя компьютер каким-то непонятным голосом говорит, сколько сейчас время. Я, например, сколько я здесь сидел, и он каждый раз, каждые полчаса что-то говорит, я все равно не понимаю, что он говорит.
Так не в этом дело.
А в чем дело?
Так это, во-первых, это прикольно, что там что-то бурчит компьютерным голосом. Это во-первых. А во-вторых, когда сидишь и играешь в игры, и тут компьютер что-то бла-бла. Вот. Ты такой сидишь, думаешь, блин, Сколько времени? Блин, 2 часа ночи, пора спать.
Замечательно.
Помогает.
Ой, не сомневаюсь, что это помогает. О, кстати, ты сейчас никуда-нибудь не уходишь, да? Я хотел с тобой кое-что обсудить, у меня здесь прорыв случился. Я не помню, я с тобой обсуждал этот торренты?
Да, я у тебя даже попытался что-то качать.
Ну... Вот, потому что там, в общем, есть хороший пример на питончике, поскольку я питончика не знаю, я подумал, может, тебя запрячь программировать. Ты как на это смотришь? Вот скажи честно, в прямом эфире, чтобы потом...
Смотрю отлично.
Чтобы потом я мог использовать эту запись против тебя.
Не, ну почему? В образовательных целях почему бы и не посмотреть?
Да нет, мне не нужно в образовательных, мне нужно в продуктивных целях, чтобы ты мне написал.
А это уже ты потом имплементируешь.
Да нет, спасибо. Я уж хотел бы, чтобы ты мне помог, как специалист по питону.
Нет, но я все сделаю, а ты уже сам запускай своей рукой бандитской.
Что запускать? Распространение своих же этих?
Троянов.
Вот. Потому что я посмотрел код питона, он какой-то не очень приветливый. Но это может быть я. Ладно, все это ерунда. Давайте о чем-нибудь позитиве под конец, чтобы люди, которые идут в трезвом состоянии, необкуренные травой...
Все те, кто еще не уснул.
Кто еще не уснул?
О, нет, пусть такого не вряд ли уснул. Вот. Сейчас какой-нибудь паранойный сидит под этим, под одеялом и с фонариком и думает, где бы и раздобыть пистолет.
Пистолет к виску и думает, на какую кнопку жать.
Да. А я, кстати, этот смотрел на Ютубе, там интересно. Мне что-то один раз проперло посмотреть про этот АК. Вот. Ну, этот автомат Калашникова. Я смотрел, там сравнивали интересные штучки. Оказывается, это прям целая наука. Эти вооружения. Оказывается, АК – это автомат. А М-16, если я не ошибаюсь, это винтовка.
Да, винтовка. Штурмовая винтовка.
Вот. И там, оказывается, просто разница в точности и в том, как работает само оружие. Вот. Я никогда не знал, что в АК в верхней части там этот поршень.
Ну да, это... возвратный.
Да, я... Ну, я, правда, оружие никогда не интересовал.
А еще УЗИ сделан как точная копия АК, только в других размерах, а механизм там абсолютно такой же.
Ну так, знают, с кого копировать.
Ну, все копируют с АКшек. Потому что эта схема действительно практически идеальная.
Да. Ну ладно, давайте что-нибудь позитивное такое, позитивное.
А самый прикол, что если у тебя есть в гараже станки, буквально там какие-то примитивные, то ты можешь собрать практически автомат в своем гараже.
Ваня, потому что... мне осталось купить гараж, примитивные станки, ты будешь выпиливать АКМы.
Да, вот дело думаешь, в том, что...
Чё я Руслана пытаюсь из его магазина выжить?
Просто производство АК достаточно простое для кустарного производства. То есть его действительно можно схему повторить.
Правильно. Смотри, сейчас продаем это самое спутниковые тарелки, потом будем АК. Я думаю, популярностью будет пользоваться.
Ну вот, теперь менты будут знать, куда заявляться.
Первые сотни это самое, даю скидку в 20%.
Первому клиенту пулю в лоб. С его же новокупленного АКМа. О, господи. О, люди, вам надо сюда приехать.
Кто-нибудь зайдет, а он работает, хочешь проверить?
Да. От дурдом. Ладно. В общем, большое спасибо за запись. Большое спасибо вам за прослушивание. Я надеюсь, что мы все соберемся и встретимся, возможно, даже на следующей неделе. Может быть, даже... Тебе обязательно надо сходить, поговорить с этой девочкой по поводу ее отношения к записи подкастов и...
И к бутербродам.
Да.
Бутербродам не надо, но да, к записи подкастов.
Я думаю, надо сначала провести испытание.
Да.
Почистить комнату, чтобы она была прилично видеть.
Да иди нафиг, испытания твои. Мы Ваню поменяем на что-нибудь более сиськами.
Тест-драйв.
При этом, Ваня, у тебя есть выбор. Надо тебе отрубить твою трубу, и тогда ты останешься в этом подкасте. Нам нужна девушка. Длинные волосы у тебя и так есть. А, еще тебе придется, надо будет побриться как-нибудь. А то ты волосатый. В общем, ладно, надо девушку впилить в подкаст. Вот, а ты, кстати, там тоже этот, ты не вафли, давай, находи там русскую девушку, там много русских девушек в Торонто, приводи к себе в апартмент и будем писать подкаст.
Да, если дойдет до того, что я русскую девушку приведу в мои апартменты, то подкаст мы точно писать не будем.
Самоличник, а? Нет, чтобы, значит, ее... Значит, на дружбу народа пустить.
Обуздать.
Вот, он только себе сразу. Только себе. То и никакого подкаста записываю. Вот. Нет, надо найти.
Конечно.
Ты знаешь, я очень сомневаюсь. Я не знаю, но вот если можно будет найти девушку, которая даже по скайпу с нами будет принимать участие в этом подкасте, я считаю, ей надо будет точно корону купить. Потому
участвовать
что...
в этой групповухе?
Да, участвовать... Да, нет. Я не представляю.
Да, да.
Да, да. Мы теперь будем этот... Yes, man. Да, товарищи.
Ага, да.
Кстати, по поводу Есмана и Джима Керри, буквально сегодня нашел его домашнюю страницу, которая, к сожалению, написана вся на флеше, но написана она очень психоделично. Сходи, jimcarry.com, но Керри, по-моему, CA.
А там позитив или там что там сказать?
Ну, она написана там, во-первых, все персонажи из его фильмов как-то в стиле Монти Пайтона. Если ты Монти Пайтона смотрел когда-нибудь,
да, или представляешь. Не нравится, нет.
Вот. Ну, тогда тебе страничка тоже не понравится, но все равно попробуй, тебе потому что. Во-первых, я там нашел старые записи, когда он еще, будучи здесь, в Торонто, выступал в камеди-клабах со своими вот этими попытками пробиться. То есть, как он все эти рожи корчил.
О, да, мне это не очень нравится, поэтому... Ладно, все, давайте заворачивай подкаст, и мне надо идти.
Ага.
Вот.
Всего хорошего, большое спасибо за прослушивание. Да. Ищите девушек с большими...
мозгами.
Вокальными способностями.
Вот. Идеями. И, короче, ведите к себе домой. Писать подкаст.
Или к нам.
Ну, или к нам.
Вот.
Тоже ведите, мы будем... Писать подкаст.
Вот. Ну все, всем хорошей недели, и мы постараемся услышаться на следующей неделе.
Постараемся.
Да.
Да.
Ну, ты что-нибудь скажешь, товарищ?
Всем пока.
Пока. Ага.